Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 4 июля.
Настя, если 4 июля, так ведь это же 4 июля, праздник американский сегодня.
Да, я тоже сегодня об этом вспомнила.
У посла американского станут наливать дешевое вино, такое как сангрия.
Да.
Я был там, ты знаешь, может быть, в 2009 году последний раз. А потом меня что-то
перестали. Поздравляли?
Я был, не знаю, что меня исключили из актива и не зовут больше. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Я Анастасия, Аношка, ведущая.
Доброе утро всем. А Великобритания сегодня празднует 4 июля?
Великобритания празднует день рождения королевы, причем не в день рождения королевы. Ты знаешь, день рождения...
Как, по лунному календарю?
А?
Почему не в день?
Нет, нет. Они это самое... празднуют какой-то день, а на самом деле день рождения королевы в другой день.
Как это замечательно.
Никого не интересует. Конечно,
это действительно не имеет значения.
Значит, но мы верили, что жизнь идет по рельсам всю свою жизнь, и это вызывало уныние.
Ну, да.
Но была надежда, что не все коммерция. Понимаешь? Вот ты же точно понимаешь, что если ты подходишь к автомату, да, и нажимаешь там на какой-то сладкий батончик, вот здесь даже,
да.
Да, тебе вылетает сладкий батончик. А представь себе, что вылетела бы вдруг канарейка и весело запела бы.
Так ты бы сказал... Автомат лотерея.
Нет, понимаешь, вот это автомат.
Ты
100 рублей, 100 рублей, 50 рублей. И да, выскакивает сладкий батончик. А вдруг бы вылетали канарейки, попугайчики какие-то и так далее.
Я бы испугалась.
Мир стал бы тебя пугать или веселить? Вот эта вот исландская команда, я просто возвращаюсь к футболу моментально, исландская команда была похожа на наше счастливое детство, когда ты можешь представить себе, что там скамейка в парке, это корабль, вот что-то такое, понимаешь, жизнь...
Но они
жизнь...
по-настоящему играли, бегали
по полу. Это было необычно, классно, и главное, что их сопровождает миф, что они вообще не футболисты исландские. Это миф, на самом деле это миф, они футболисты, но... У них миф, что они ловят треску.
Конечно.
Что они суровые парни, которые ловят треску.
Там заместитель управляющего
один
в отеле.
Отеля, другой стоматолог. Он, вообще говоря, работает стоматологом. Вот он вдруг иногда. Третий...
Это невозможно вдруг иногда.
Нет, потом третий, вообще говоря, режиссер рекламных роликов.
Я буквально вчера была на поле.
И вдруг иногда, так сказать, уставший, он трет виски и говорит: «Господи, я так устал от этих рекламных роликов. Я пойду сыграю в футбол, что ли?»
Ребята звали в эту субботу, я пойду. Да.
И вот поэтому я сейчас говорю о мифах.
Да.
Миф, что это как бы вылетающие вместо сникерса канарейки и попугайчики, этот миф, он сделал нас лучше. Исландская команда сделала нас лучше. Мы стали верить.
Нас, Северную Европу.
Нас вообще всех. Нет, весь мир. Я считаю, что весь мир стал лучше, глядя на исландскую команду, потому что они некое детское ожидание возможности.
Вот, ну и французская команда в детское ожидание возможности. Посмотрите, сколько детей-мигрантов там играет.
Абсолютно. Жизнь состоит из рутины. А ты точно понимаешь, что у тебя рутинно с утра, нет, у тебя ночью, в 2:30 ночи мотоциклисты с прямотоком будут носиться под окнами. И ты понимаешь свое бессилие. Ты понимаешь, что пьяные молодые люди будут орать под окнами на скамейке. И ты понимаешь свое бессилие. Ты понимаешь, что месяц не мыли в подъезде, и не будут, и никогда не будут, и вообще надо... Ты понимаешь свое бессилие, понятно, да? Значит, ты понимаешь, что утром в субботу сосед над тобой будет ронять гири, а потом...
катать шарики железные.
Потом катать железные шарики, а потом матом ругать свою жену и дочь. Ты тоже понимаешь, что это вот рутина, понимаешь? Ты все это понимаешь. И ты понимаешь, что жизнь, в общем, конечно, ужасна. Что все надо выбивать, пробивать, чудом держаться. Чудом, все делать чудом. Чудом.
На и своей плодоножке, да, отгнившей.
Но мы чудом не падаем. Мы чудом не падаем. А потом оказывается, что чудом можно быть счастливым. Ну, вот это исландская команда. Она подарила нам чувство детского счастья, невозможного, чудесного от того, что происходят чудеса. Понимаешь? Чудеса возможны. Сказка возможна. Ну все, вчера их, наконец, значит, кровавая гыбня, то есть, простите, французы, поставили на место, и все. И все стало опять ужасно, а мы опять понимаем бессилие, машина сильнее человека. Ну все, алло, здрасте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Да.
Сергей, я хотел сказать, что у меня тоже соседи сдали квартиранта там с маленьким ребенком, ну, 4-5 лет, да. Потому что я бессилен, да.
Французы вернули все на место, понимаете, вот все, да, французы бы отхлестали нас по щекам, французы,
да,
нас.
Да, я хотел сказать, что по поводу исландцев, мне кажется, они даже разрешили себе забить 2 гола, потому что вот видно было, они играли как с мышкой, вот реально, честное слово.
Представляю, как мы, погруженные в грезы, в сладкие грезы, сидели и мечтали, подобно Алисе, которая, вдруг задремав, увидела кролика, бегущего и поглядывающего на часы, с криком «Я опаздываю, герцогиня». Вот, значит, и вот это все. А потом представь себе, что Алиса, да, которая засыпает, да, сестра рядом читает книжку без картинок. Значит, а Алиса засыпает и видит кролика. Представь, что ее поднимает какой-то мужик.
Так.
Алису. И? Дергает за плечо.
Да.
И дает ей несколько пощечин. Вот это примерно сделали французы. То есть нас разбудили нагло, грязно. И нас вернули в мир машин, в мир побед, таких каких-то вот испепеляюще профессиональных. Ну, это стыдно и плохо. И, ну, да, это с нами сделали. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, это, наверное, как был такой вопрос у вас в передаче, почему мы смотрим все футбол с участием российской сборной?
Да.
Это ожидание волшебства, что случится вдруг чудо, да, вдруг мяч отрикошетит и полетит в ворота.
Конечно, пришли старцы, и Илья Муромец встал.
Да,
встал и пошел. Верно.
И здесь там в Исландии все смотрели, надеясь на чудо, что вдруг...
Нам хотят. Главное, что они уже пока... Нет, в отличие от наших, исландцы показали, что чудо, да, существует. Они же...
Понимаете? Да, согласен с вами, совершенно.
Ну все. Ребят, ну и хорошо, мы вернулись во взрослую жизнь. Взрослую жизнь, потные, значит, побитые. Мы вернулись во взрослую жизнь. Все теперь понятно. Франция, Германия. Алло, здрасте.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте, Фрок.
Ну, я думаю, что, конечно, французы реалисты, но наибольшие прагматики в этом смысле, конечно, это жены наших футболистов, которые говорят про наших же футболистов, что они выходят на поле умирать и погибать.
Да ладно, где-то?
Бузова.
Ну вот был недавно репортаж.
Да.
Вам открыть это?
Она просто как бы грудью, как самка, на защиту своего дитяти встала.
Умирать, они выходят умирать. Они уходят умирать с расчетом умереть лет через 80-90.
Да, а исландцы при этом как бы дарят праздник, понимаете?
Вот да, это, ну все. Скажите, теперь, когда кончился праздник, мы нам надавали пощечину, вернули во взрослую жизнь, праздник кончился, за кого вы будете болеть?
Я останусь верен себе и буду болеть за Уэлл.
Да, спасибо. Слушайте, ну правда, за кого болеть, ребят? Давайте быстренько проголосуем, значит, смотрите. Ну, у нас как, давайте все-таки по алфавиту. Германия будет на первом месте. 134-21-35. Вы будете болеть за Германию. 134-21-35. 134-21-36 за Францию. Ну, и опрос по алфавиту. Германия, Франция. Хотя слева направо было бы удобнее по-другому, но нет. Значит, мы голосуем. Вы будете болеть за Германию. 134-21-35 За Францию 134-21-36. Та-та-та-та-та-та. Вот и так-то. Смотрите, за Германию 88%. 85%. Но это первая сотня пока набирается. А значит, за Германию все, смотрите-ка. Ну, нет, уже 70. Сейчас число меняется. Число меняется. Позвонившие, вновь позвонившие меняют процент. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, здрасте.
Я думаю, что в финале будет Германия и Франция.
Нет, это мы тоже точно знаем уже. Да, а вы за кого?
Ну, я за немцев, и я думаю, что...
Подождите,
немцы...
разве это неизвестно точно? Подождите, извините, я, наверное, плохо разбираюсь в футболе.
Да.
А, наверное. То есть еще предстоит это выяснить? Нет. Ребят, кто разбирается в футболе? Слушайте, мне так стыдно. Мне так стыдно. Нет, ну подождите. Полуфинал сейчас, полуфинал. Ах, в полуфинал. Нет,
подождите.
Полуфинал еще. Еще Португалия и Уэльс будут играть. Ах, вот он наш. Ну, конечно, 7-3-7-3. Я поторопился. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я действительно болел тоже. Такая вот, вы правильно сказали, как в детстве, вот эта яркая игра, такая хорошая. Единственное, что, конечно, им тяжело было вчера играть против сборной Африки, которую французы со всей Африки
отбирают,
отдают гражданство, и там несколько французов еще присоединяются.
Ну, подождите, а что такое для французов Африка? Это как наша Сибирь.
Получается, что нам, может, и нам надо так уж почаще туда выезжать, тренеров посылать, чтобы они там выбирали.
А что, у нас есть Якутия,
почему? Да. В Сибирь, выезжать в Сибирь. Для французов Африка – это разновидность Сибири.
Да, да, а у нас есть немцы.
То есть это земля, куда была обращена их экспансия прежде, когда-то. То есть экспансия французов шла в Африку. Конго. Да-да. Браззавиль, Конго, Киншаса. Одна из них была бельгийская, Конго, ну, а вторая была французская. Ну и так далее. Там много французских. Сенегал, много французских всевозможных земель. Исконно. Слушайте, ну давайте. Конечно, команды, которые вероятно суждено победить, это Германия или Франция.
Ну да.
Да. Вы значит, вот 65%, запиши, пожалуйста.
Пишу.
65% за Германию и 35% за Францию. Вот так у нас народ распределился. 65% за Германию, 35% за Францию. А почему? Вам французская игра меньше нравится, она вам чужда? Или вы считаете, что они недостаточно европейцы?
Здравствуйте, да. Сергей. Здравствуйте. Владимир, который около Печурочки. Я все-таки за Германию, я там родился.
А-а-а.
А самое главное, чем мне нравились исландцы? Это, понимаете... От них пахло вот чем-то своим домом.
Да.
Они играли сами. А те как под фонограмму. Понимаете, когда импровизация самый плохо получается иногда, все равно это привлекает даже дворовая сборная.
Да.
Всегда больше нравилось.
Ну да. Ну а почему спасибо, вы все-таки спасибо. Нет, вот это родился. Что значит родился? Это не до конца понятно. 7373948. В смысле, ну и что родился? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Немножечко ошибка произошла.
Да.
Не могут Франция и Германия играть в финале. Они
почему?
Могут сыграть только в полуфинале.
В полуфинале. Ну, а, черт, спасибо.
Да, дальше Франция выходит, победитель пары Франция-Германия выходит на победителя пары Уэльс-Португалия.
И, соответственно, кто в финале вы прогнозируете? Португалия-Германия?
Я думаю, что Франция-Португалия.
Франция-Португалия. Все-таки французы побьют немцев.
Я думаю, да, все-таки с точки зрения более качественной игры они показывают.
Тогда, наше голосование, тем не менее, спасибо вам огромное за поправку. Значит, наше голосование, тем не менее, имеет право. То есть в полуфинале будут болеть.
Пара Франция, Германия.
Да, и будут болеть за Германию 65%, за Францию 35%.
Ну, Франция победит.
Ага, хорошо, несмотря на то, что немцы это машина такая.
Ну, машина тоже раз боится, уже это прекрасно, Сергей, знаете.
Машина бывает скучной, это правда. 7373948. Хорошо, значит, мы прогнозируем Португалия, Германия.
Алло, Сергей, здравствуйте.
В основном люди прогнозируют Португалию, Германию.
Нет, я думаю, Германия и Уэльс будет.
Уэльс дойдет до финала.
Конечно, потому что мы за нее должны болеть. Это единственное оправдание нашим провалам, что у нас в подгруппе была команда участница финала. А немцы, эта машина, действительно, она дойдет, и она покажет. Она скучна, но она настолько надежна, что сбоя там, я думаю, на таком уровне уже не будет.
Все-таки почему-то нашему сердцу, я не знаю почему, но я вот сужу по прессе, нашему сердцу машина вызывает, Настя, оторопь. Уважение невероятное.
Да.
Вот такое, знаешь, цоканье языком, как у героев Платонова.
А удовольствие вы не получаете, когда на это
смотрите? Вот я не знаю, как у других народов, но да. я анализирую свой народ. Мой народ здесь, да? Здесь. Вот как они относятся к машине и к волшебству. Я это анализирую. И русский человек, я называю русским здесь всех, кто живет здесь, да? Русский человек, он предрасположен к тому, чтобы любить волшебство, по-настоящему зажмурившись, улыбаясь, вот в блаженстве улыбаясь, и опасаться машины, как все равно чужой какой-то штуки. Но она какая-то чужая. То есть мы как бы мы понимаем, что вот дизель там работает. Помнишь, вот у Андрея Платонова, так сказать, там на Шане дизель, значит... Дизель на Шане. Вот с дизелем я полажу. Там как-то можно с дизелем. За дизелем ухаживают. Но это машина. Потом там у него еще есть повесть, значит, где человек настраивает насос какой-то, который должен воду дать. И там тоже двигатель. Вот эти двигатели, русский человек, он их опасливо любит и опасливо уважает. Опасливо уважает.
Угу.
Русский человек опасливо уважает немецкое...
Сам-то так не может, поэтому... Сам не может. Уважать.
Опасливо уважает немецкую машину. Но любит чудо. Чудо должно произойти. Должна попасться щука в проруби. Случайно попала щука в ведро. Почему щука? Почему в ведро? Почему в проруби? Почему сегодня, а не вчера? Чего это называется? По волшебству, понимаешь? Значит, русский человек понимает, что вот он просто лежал больной, значит, слабый, а потом пришли старцы, он встал и стал Ильей Муромцем, понимаешь? Там,
да.
Там, задом наперед на волке куда-то скакал, дурачок. То есть, она как должна... вот это по-нашему. Отсюда вывод, что мы немцев уважаем, но любить мы их не можем.
Ну, 65% тем не менее будут болеть.
Нет, уважаю, конечно, уважают. Но это как BMW, как Mercedes, понятно, да? Это что-то такое, это как Porsche. Это серьезная машина.
Да.
Но она не наша, она как бы она из другой плоти создана. А исландцы оказались нами вроде. Но это неправда.
Тоже неправда.
Это неправда.
Наших таких нет.
Вот понимаешь, когда мы сравниваем себя с исландцами, и когда мы сравниваем себя с немцами, и нам симпатичнее исландцы,
мы выдумываем...
Нет, вот в том-то беда. Мы хотели бы быть исландцами и немцами одновременно. И никогда не станем ни теми, ни другими. Ни теми, ни другими. Это принципиальнейшая вещь. Мы не станем немцами. Потому что немец как мы, но у него другой мозг. Понимаешь? У него другой мозг. Я уже говорил. Да, немец моет мыло перед тем, как положить его в мыльницу. Отдельно. Он моет руки, а потом моет мыло. Это другой мозг. Понимаешь? А исландец это самоотверженное трудолюбие. Протестантское, не наше. Самоотверженное трудолюбие.
А ведь были когда-то просто кто? Бандиты они, по сути.
Ну, и бандиты, были, да.
Лежали
да,
в страхе абсолютно весь север Европы.
Абсолютно бандиты, да. Значит, да. Но смысл, когда немцы, это машина, это расчетливость, плюс дикое трудолюбие. Расчетливость плюс абсолютно самоотверженное трудолюбие немцев. И на втором месте, значит, экстра трудолюбие. И воодушевление исландцев. И то вызывает у нас любовь, восхищение и опасливое уважение. Но этого никогда с нами не случится. Понимаешь?
Да.
Вообще никогда. Почему, Настя? Вот почему?
Я не разделяю ваше мнение, что никогда с нами не случится.
А я отвечаю. Никогда.
Но есть примеры меняющихся условий жизни, меняющихся...
Ни одного. Приведи.
Видите, Китай, Корея, Турция.
Я принципиально не согласен. Как? Принципиально не согласен.
Они все, Япония, из неизвестно чего,
принципиально
из сельскохозяйственного, отсталого.
Не согласен ни разу. Никогда не согласен. Все приметы, все приметы нынешнего Китая есть в Троецарстве. Все приметы.
Это вам сейчас все понятно.
Приметы. Всегда было понятно. Все приметы.
На 100 лет отмотайте назад, буквально 100 лет.
На 100 лет.
И посмотрите на Китай.
Зачем на 100? На 30 лет назад. На 30 лет назад. 30 лет назад китаец работал, чтобы к 50 годам заработать на часы и велосипед.
А сейчас?
Я понимаю. Нет, слушай меня.
Они живут по-другому.
Все приметы нынешнего Китая есть в Троецарстве, в речных заводях, значит, и во сне в Красном Тереме.
А в Турции?
Один в один. Все приметы Турции были всегда. Все приметы Турции были всегда, Насть. Никогда не было ничего другого, Насть. Вот найди этот континуум. Просто проблема в том, что твое зрение не в состоянии вычленить.
Ну, может быть, я слишком не в состоянии вычленить.
Ты как,
обывательски
сужу. Ты как у окулиста в кабинете. Тебе говорят, какие цифры здесь в цветовых пятнах, а ты как будто дальтоник. И ты не видишь. Ты говоришь, знаете, я вижу просто пятна. Да, тебе говорят, да, нет, здесь вот две цифры, попробуйте.
Понятно,
да? Нет, хорошо. Все приметы нынешнего Китая были вообще всегда.
Сейчас это понятно.
Всегда. Они ненавидели черноволосые, ненавидели рыжих бестий. Еще во времена Желтого Императора, когда черноволосые занимались ирригацией, трудолюбием занимались, черноволосые, занимались в Китае трудолюбивой, самоотверженной деятельностью, ирригацией, да, коллективной. На них налетали рыжие бестии, не знаю, кто это, денисовский человек, не знаю, кто. Налетали рыжие бестии, портили каналы. У них есть легенды о том, как черноволосые отбиваются от рыжих бестий. Настенька, ознакомься с фольклором. Понимаешь? Рыжие бестии все портили, разрушали каналы.
Я себя чувствую уже,
конечно, как-то рыжие бестии. Черноволосые были людьми порядка. Покайся, покрасься, немедленно покрасься, и стань черноволосой, тогда ты станешь настоящим человеком. Ребят, ничего нового не появляется, все не летит по кругу. Погнали дальше.
Подъем в движении.
Ну, правда. Это простая правда. Слушайте, значит, очень тяжело. Вот почему ничего нового не появляется, сказал я, и прекрасно это вижу. Значит, после свободы стоит волоколамка, просто стоит и все. Значит, в Раменках вот этот вот Мичуринский просто стоит в мертвую. Это новое такое, да? Значит, текстильщики чуть получше, от Кузьминок до текстильщиков как-то что-то ползет. На шоссе энтузиастов место, где стоят, не такое большое, как обычно. Так что город 4 балла, ребят. Плохо для Рублевки, она там стоит, значит, и сильно стоит. И видно, что люди пытаются с Рублевки уйти на Новую Ригу. Это, наверное, правильно, но только до реки и после реки до Глухого все стоит. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранёнок Сережа в серебряной роже.
Девять часов шесть минут, понедельник, 4 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Ну, расскажи мне про Китай, пожалуйста.
Ну, так что, появились новости о том, что в Китае запретили писать новости на основе слухов из соцсетей.
Ну, вот у нас надо запретить.
Вот ты что? Ну, и это, то есть, это только итар.
Скажи, пожалуйста, да, а вот почему в Китае так много всего запрещается, а Китай продолжает развиваться?
Продолжает развиваться. Потому что он не за счет новостей развивается, не за счет
развития общества. Ну, почему? Простой вопрос. Простой вопрос, слушайте.
Значит,
у нас есть общества открытые, так называемые, открытые общества. Например, назовем их открытыми, хотя на самом деле, конечно, там огромное число самоограничений в этих обществах. Более-менее открытые общества, тем не менее, с огромным числом внутренних самоограничений. Соединенные Штаты. Это Северная Европа.
Да.
Северная Европа.
И все. Ну, Япония там, в принципе, как-то...
Нет, Япония, хорошо, но она какая-то совсем отдельная.
Ну, мы ничего о ней не знаем в этом смысле.
Трудная страна такая, непонятная. Хорошо, значит, вот мы... А Китай весь запрещен. Там все запрещено.
Да.
В Китае нельзя думать неподобающие вещи, даже думать нельзя. Понимаешь? И тем не менее, Китай движется от успеха к успеху.
А может быть, он движется вопреки? Ну, в смысле, если бы все было открыто, то движение было бы еще с большим ускорением?
Не знаю. 7373948, скажите,
кто
пожалуйста.
Кто работает с Китаем, может быть, часто?
Нет, вот кто не... Нет, мне кажется, что нет. Вот первая моя мысль была позвонить Брониславу Виногродскому, потому что сегодня 4 число, он завтра прилетает, наконец, из Пекина. Мне кажется, что нет, я не хочу в данный момент говорить с китаистами. Причина простая.
Почему?
Потому что китаисты, они как бы уже дышат жабрами. Вот человек, вступивший в китайскую культуру, он в ней тонет, он внутри, он не снаружи, он не может ее рассматривать с высоты, он внутри, он все равно же жабрами дышит. Алло, здравствуйте.
Это Гурген.
Да, Гурген.
Я позволю себе посмотреть горизонталь.
Да, прошу вас.
Обратите внимание,
Не слышно. Гурген, не слышно. Очень-очень. Абсолютно залипает звук, и это для радио очень тяжело. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Я далеко не китаист.
Да.
Одну идейку хочу только сказать.
Давайте.
Да, по Китаю. То, что СССР тоже был доставленный, а мы в космос полетели, и, возможно, действительно это дает врываться тем, кто вот умеет так сделать, чтобы они даже не поняли, что они не в системе.
Я понял. 7373. Ну, в смысле, я понял, но мне кажется, что я почти понял.
А мы сами открыты, у нас нет достижений.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Константин.
Да.
Я наполовину китаец.
Очень хорошо.
У меня отец китаец, дед китаец.
Да.
Ну, а мама русская. Вот как так получилось.
Да. И вы дышите жабрами. Вы внутри какой культуры?
Жабрами я не дышу, потому что отец у меня родился...
Здесь тоже.
Здесь.
А, да, понятно.
Советские годы.
Ну, скажите, пожалуйста, вот за открытость, почему открытость позволяет развиваться, мы понимаем. Открытость не мешает информации, открытость не мешает инновациям. Понятно. А вот Китай, строго регламентированная закрытость, полузакрытость. Почему
Сергей,
она?
Понимаете, да. Китай это, как это сказать, это вещь в себе.
Да. Такая немаленькая, полтора миллиарда, да.
Да. Они развиваются не по общим тенденциям, они развиваются вопреки всему.
Ага.
То бишь, ну, понимаете, ну не знаю,
вопреки,
пример будет
им промышленность,
Северная Корея.
Им промышленность прямо фактически, им промышленность всю построили американцы. Ну да.
Сергей.
Ну, подождите. Значит, мы помним, в 89-м году я смотрел фильм документальный. О том, что китаец мечтает купить велосипед. Мечтает купить велосипед. Ну, для этого надо скопить денег. Это же непросто. Вот. И китаец мечтает в конечном итоге купить часы. Ну, конечно, китайские часы. Китайские, не швейцарские часы. В то же время, в 89-м году, на 16-летие мальчику в Америке дарили Rolex. Это было типично, что если мальчику 16 лет, 16 вот этот вот, но только Sweet 16 у девочек, а просто 16 у мальчиков. Значит, Sweet 16 это красивое платье, большой праздник у девочек.
Mm.
А у мальчиков 16 лет это обычно папа дарит Rolex.
Понимаешь? Первый раз прослушала. Это из того же документального фильма?
Нет, это просто я знал 80-е годы. Просто хорошо. Хорошо знал о том, что папа дарит Rolex, это типичные американские 16 лет. А китаец к 40 годам там, или к 35, хорошо работая, желал получить часы, ну, китайского производства, конечно, китайского, не Rolex никакой, и велосипед. Вот это вот был такой верх. Дальше уже там недвижимость, еще что-то. Ну, так вот, понимаешь... Значит, Китай сам промышленность построили американцы.
Значит, у них открытость была в нужных местах. Ведь у КНДР нету при закрытом обществе никаких успехов вообще.
У меня друзья торгуют сантехникой в Нью-Йорке. Всю сантехнику они покупают в Гуанчжоу.
Да.
С американских фабрик, которые построены в Китае. Все это в Гуанчжоу покупается.
Да.
Все линии эти американские, все машины американские, станки американские, все американское.
Понятно, да, либо китайское в подражание американскому, ну и так далее, понятно, да?
Да.
Это, поэтому трудно сказать, черт бы ее задрал. 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, но я немножко в курсе ситуации, у меня, например, приглашение на работу из Китая, и он до сих пор рабочая виза в Китае стоит там не на один год. Значит, вы путаете закрытость общества с фактической экономической ситуацией. Если немножко вдаль отъехать и вспомнить, что у них был закон об ограничении рождаемости, там дикие штрафы на второго и третьего ребенка, то там вдали за рекой стоят замечательные деревни, людей без паспортов, которые плодят деревни людей без паспортов. Это фактически рабская сила. Вон Nokia же тогда офигела, когда там пришла на свой завод, а там 7-летние девочки в кислотных реактивах промывают и просветляют линзы для фотообъективов, фотоаппаратов. То есть там экономическое чудо, но совсем не потому, что там у них коммунистическая партия наша рулевая. Если сейчас здесь у нас 8-летних девочек что-нибудь просветлять, запихать на химпроизводство, у нас тоже будет экономическое чудо.
Ну да, ну да. То есть вот это вот 900 миллионов село, вот это 900-миллионное село, это и есть...
Мы не знаем, сколько их, вы понимаете, мы физически не знаем, они сами не знают, они поэтому и снова разрешили выдавать паспорта, потому что у них, я говорю, у них нету абсолютно никакого понимания, сколько их вообще, потому что у них люди без паспортов в течение там 50
тогда...
лет производят людей без паспортов.
А тогда и вот это вот запрет...
Развлечения. У них больше там делать нечего, даже электричества нет.
Серийные запреты на интернет, вот эти вот зеркала, вот сейчас последнее распоряжение, что нельзя на основе соцсетей делать новости. Вот это все запреты, запреты, запреты. Сделай сердца подданных пустыми, а желудки полными, Лао Цзы. Вот это, вы считаете, не мешает ввиду того, что гигантский океан живет на свободе.
Извините, пожалуйста, а какое отношение ты имеешь к тому, что сейчас вот у них возьмет там три полка армии, выделят, и они пророют какой-нибудь канал просто поперек этого Китая вот этими беспаспортными людьми, и это будет настоящее экономическое развитие. А запрещено писать слово «мама» наоборот? Или не запрещено писать в интернете слово «мама» наоборот? Поверьте, к 99% населения это никак не имеет. Если вы посмотрите на карту Китая, ночную, вы увидите, что вся цивилизация, все электричество, это такой маленький светленький бананчик справа на побережье.
Да.
А все остальное, это абсолютно темно, знаете, вот как...
Ну, там и Тибетские горы, подождите.
Вы просто ради интереса, вот в интернете найдите карту ночного Китая, вы это увидите.
Спасибо, ну, спасибо. Подождите, останьтесь с нами, останьтесь.
Не все прям...
Нет, ребят, 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 я вас возвращаю, я хочу вернуть на более высокий уровень абстракции. Поговорить о распространении информации, как о распространении технологий, да, поговорить о... и так далее. То есть давайте скажем, что более открытое информационное общество, более успешные. Да. И Китай в этом смысле противоречит этому закону. Ну, да?
Нет, у них сейчас идет индустриализация, у них угольное производство, вы поймите. Вот у нас сейчас постиндустриальное общество, они сейчас колотят индустриальное. У них поэтому смог, у них поэтому уголь.
Да.
Понимаете, у них, говорю, не электрифицированы даже большая часть территории. У нас даже там где-то вдали на Бамин в Сибири все равно электричество есть. У нас в каждом поселке большом городского типа, где уже стоят там хотя бы три хрущоба, уже есть центральная канализация. У нас более-менее постиндустриальное общество.
А в каких местах?
Только начинается индустриализация, понимаете? Они вот только-только опиумные войны, грубо говоря, закончили. Поэтому у них такой скачок и идет. Если у вас была одна лопата, понимаете, одна лопата, а через год вы купили еще две, то у вас прирост лопат 300%.
Слушайте, подождите, но я был вот в Сычуане, да, и в Сычуане я ездил на Аймейшань, вот эта гора, и в Авушань. Вот на Аймейшане довольно много людей, действительно, так сказать, там столпотворение. А вот на Вавушань, откуда вознесся Лао Цзы по некоторым свидетельствам, значит, на Вавушань людей категорически мало. Там, я не знаю, 30 человек на всей горе. И при этом гигантские подъемники. Все это дико дорого построено. Я бы не сказал, что там вот как бы нет электричества. Наоборот, мы едем через какие-то мелкие проездные городочки. Там пятизвездочная, четырех хорошо звездочная гостиница стоит. Яань, по-моему, город Яань. Там четырехзвездочная гостиница, шикарный интернет. Ну, как бы он с рестрикцией.
Это туристические центры.
Вы думаете, да?
Это туристические центры, понимаете? Еще раз говорю, вы поймите, что вот та же самая высокотехнологичное производство, то же самое просветление линз, которое делается за бесплатно девочками пятилетними, чтобы не покупать какого-нибудь робота за $1.5 миллиона, понимаете? Люди работают за еду и подзатыльники. Это и есть технологический прогресс. Когда вот этот завод строится в течение года, и там же в эти ямы расстреливают тех, кто плохо строит. Когда люди вешаются, потому что у них 20-часовой рабочий день, просто вешаются на производстве. Эти случаи...
Да.
в телевидении проникали. Это вывело свои производства на Тайвань.
Спасибо. Спасибо за свидетельство. Очень интересно. Слушайте, а вот говорят еще, ну хорошо, а почему не получается точно так же в Северной Корее? Почему точно так же не получается
вообще
в Северной Корее?
Ничего.
Ребят, значит еще вопрос, на который нет ответа. А, нет, а вот который Владимир мне задает вопрос, на этот вопрос есть ответ. Смотрел фильм о Северной Корее от Первого канала, показывали школьников все в Адидасе и у всех лаптопы Sony. Значит, Владимир, это я объясню, это легко объяснить. Я как-то, насчет Адидаса, я как-то удивился, прилетев в деревню на границе Суринама и Бразилии, где вообще ничего нет. Ну, там один склон от деревьев почистили, туда садятся американские баптисты, садятся туда, на маленьких Cessna'ах. Американские баптисты взяли шефство над этой деревней конкретно в джунглях, значит, между Суринамом и Бразилией. И я был удивлен, что эти люди, которые находятся на грани выживания, и там едят, ну, такие, они совсем, ну, как бы это племя дикое. Оно все ходит в Адидасе. Все в Адидасе. Все в трусах.
Прямо
Адидасе.
На вас это действительно...
Да, потому что я был советский человек. Да, я правильно. Все до единого в Адидасе. Все до одного.
И как же это можно объяснить?
Это очень просто. Американские баптисты передали им партию Адидаса. Большую партию Адидаса. Причем Адидас наверняка это сделал как спонсорская, какой-то благотворительность, там еще что-то. Баптисты его добили, что-то.
А еще мы знаем, как можно удачно перед съемками раздать компьютер.
И дальше у всех у них был аспирин какой-то, там, самый чистый, самый лучший. И это тоже американские баптисты привозили. Поэтому, когда вы видите северных корейцев, целый класс, весь в Адидасе и с лаптопами от Sony, это поймите, это же опять какие-нибудь американские баптисты им таскают. В смысле гуманитарки. Это нормально, это не надо удивляться этому. Давайте все, ребят. Значит, около МИДа на Внутреннем Садовом сбили мотоциклиста. Нет сообщения. Живой, мертвый, нет сообщения. Поехали дальше. Значит, я у доктора Лизы, с которой мы тут разговаривали в твое отсутствие, Настя, и в том числе о тебе, и она тебя хвалила. У доктора Лизы взял ссылку на Live Journal значит, про ребят, которые погибли, вот тушили пожары. И я начал думать о том, что они делают неправдоподобные вещи вообще, если честно.
Сбрасывая воду.
Воду. Ты понимаешь, что в чем дело? Нет, а ты понимаешь, что происходит, да?
Ну, я прочитала, да. Я вообще не знаю.
Я почему-то об этом не думал. Раньше.
Что
вот
это
я думал,
тяжелая такая работа?
Нет, ну это адски рискованная работа.
Они
снижаются иногда очень низко, заходят прямо над пожаром, в дым пожара заходят, чтобы точно, значит, воду. И что происходит? Они сбрасывают там по 40 тонн, не знаю, по 10 тонн воды в очаг, возгорания, да?
Да.
И дальше эта вода, попадая в раскаленный горящий лес...
Ой, она превращается в пар.
Который подбрасывает, и самолет кидает в такой турбулентности, какой в обычной жизни не бывает вообще. То есть ты можешь себе представить?
Нет.
Если ты льешь воду, например, стакан воды разливаешь на электроплиту, которая у тебя раскаленная.
И отскакивает от нее. Моментально подальше.
Значит, а теперь представь себе, что ты не можешь моментально отскочить. Тебя бьет эта струя раскаленного воздуха, а теперь еще с паром вместе. Боже милости, что они творят? То есть вот эта вот работа по тушению пожаров, она просто какая-то запредельная. Я не уверен, что у нас есть такие летчики, которые тушили пожары, но позвоните, если вы знаете что-то об этом. Алло, здравствуйте, погиб экипаж. И говорят, что они невероятные мастера были. Алло, здравствуйте.
Сергей, вы... Анастасия, здравствуйте. Вы не просто уже пролетает после того, как у нас выброс воды. Свой поток турбулентный от сброшенного воды он не может. Там проблема в другом. В том, что
у вас все время что-то свирестит. Простите, ну, честное слово, брак по звуку. Брак по звуку серьезный. Значит, как пролетает? У него скорость какая, когда он снижается? Он же снижается для того, чтобы точно мне вот точно зайти на очаг. Я же не могу идти на 900 км в час. Ну, я просто так соображаю себе. Вот слушайте, и мне ставят задачу. Например, я не летчик. Я не летчик, внимание. Но я пытаюсь выдумать эту ситуацию. Мне ставят задачу снизиться, открыть люки, сбросить груз. Сбросить воду. Так?
Да.
Значит, там или что там открыть, но что-то открыть. В любом случае, нажать на кнопку. Я должен снизиться для точности. Если я шарахну с 10 километров на 900 километров в час, я эту воду кину куда хочешь, но только не в точку. Правильно?
Да.
Она, это же не радиоуправляемая бомба.
Нет.
Вода. Она...
Тепловодящаяся.
Нет, нет. Она просто льется и дело с концом. Значит, ясно, что это очень тяжелая операция. Я должен снизиться хорошо. И как-то так это, знаете, понять, что вода, которая из меня вылетит, она тоже вылетит со скоростью горизонтальной, правильно? Она же пойдет к земле под углом. Значит, надо мне зайти на минималочки. Алло, здрасте.
Добрый день, Сергей. Ну, я, если позволите, предыдущий вот звонил человек вам звуку. По поводу сброса воды, значит, приходилось работать.
Да.
Методика такая. Снижение до максимально в данной местности возможной высоты производится. То есть это
минимально.
Равнина, да, можно поменьше. Если горная местность, допустим, по Иркутской области, я знаю, что там и сопочки присутствуют,
да.
И горушки,
да.
Видимость очень плохая. Как правило, выпускаются закрылки на разные углы, но в зависимости от необходимой скорости. Ну,
да.
Где-то стараешься... Это менее 400, 350, 300 бывает скорость. Как-то
вот,
как.
Вот.
Вот. И, естественно, конечно же, пар, как вы сказали...
Лупит, как из пушки.
Ну,
лупит,
как из пушки. Он действительно остается позади самолета. Просто подброс, так называемый, происходит резко из-за того, что за несколько секунд 35 до 40 тонн воды уходит из самолета. Вы представляете, резко самолет за несколько секунд облегчить на 40 тонн.
Да.
Естественно, подъемная сила... И такие значения в этот секунд, что...
Подбрасывает.
Да, подбрасывает очень. Вот. Угу. Ну, а в этом отношении вот все, пожалуйста, спасибо.
Ну, вот Леонид Семенович Филин, командир корабля Ил-76, вы знаете, они все погибли. 33 боевых вылета. Вот боевых, ну, это рабочих вылета имеется в виду, наверное, все-таки, не боевых.
Ну, да, они
сбросил,
тогда пишут.
Сбросил боевые. Более 1000 тонн воды. Более 1000 тонн воды.
Ну, и такие немолодые уже люди там.
Ну, видно, что опытные люди, я вижу на фотографиях. Ну, все погибли, видишь. Я считаю, что это, ну, горе, конечно.
Но это так редко происходит при таких чудовищных условиях. Все-таки надо признать, что это, вот в моей памяти, ну... Первое,
да, ну, жалко, массовый, жалко, да, потому что жалко, знаешь, почему? Потому что такие по-настоящему геройские профессионалы...
Да, безусловно.
Геройские профессионалы, их целое сословие, и...
И мы их как-то не очень замечаем.
Ну, и вдобавок они летчики, черт, и мне жалко любого летчика, понимаешь, да? Ну, вот, у меня как-то свое что-то такое. Не знаю, в общем, ладно, двигаемся дальше. Слушайте... Что, мне теперь летчики все звонят, что ли? Ребят, ну это тут ценно, давайте поговорим, да. Да,
да, здравствуйте. Я служил начальником медицинской службы,
да.
В авиации, и ага. У нас были 76-е в том числе.
Ага.
Вот 76-е, мне кажется, всего два самолета погибло.
Ага.
Один в Кабуле сел на вынужденную.
Да.
А остальные все бились.
Да.
И наши еще пилоты сбрасывали грузы с 6 метров с высоты вот в Намибии, в Замбии,
да.
Для повстанцев без парашютов. Но я вам скажу, что вот летчики 76-х, они действительно асы.
Скажите, но с 6 метров я вообще себе не понимаю, как это может быть. С 6 метров. То есть он как бы идет на посадку, точно понимаю, а потом добавляет резко и пошел, да?
Да, ну, на предельно низкой скорости. Почему?
Я понимаю.
Потому что там в тюках оружие.
Я понимаю.
И то вот он на 6 метрах открывает заднюю рампу и потом выбрасывает вот эти грузы.
Ну и скорость и должна быть. Скорость должна быть почти на скорости сваливания должна быть, правильно?
Да, 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 да. Самое главное не клюнуть, понимаете?
Ну да.
Почему?
Ну да.
Потому что все-таки 350-400 километров в час это скорость такая.
Да, 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 да. Это фантастически звучит. То, что вы говорите, звучит фантастически. Я представляю себе, как они, какое напряжение нервное должно быть. Невероятно. Невероятно.
Ну, я вам скажу, подсчитано где-то около 300 движений в минуту. делает летчик, ну, управляющий, командир или второй, если он управляет, во время взлета или посадки.
300 движений в минуту.
Да.
Спасибо, спасибо, это очень важно. Понимаешь?
20 движений в секунду, что ли, получается? Подожди.
300, но они же одновременно, ты же пойми ты. Нет, нет, ну подожди, ну это не одним пальцем он 300 движений производит, как будто ты думаешь, что он фокусник.
Нет.
Нет, имеется в виду повороты головы одновременно с движениями рук, там, сказать, там нога пошла.
Ну, во время вождения автомобиля тоже много чего совершенно.
Я думаю, но ты не понимаешь, значит, вы не совершаете вообще ничего, вы производите. А они совершают. В этом разница между вами и ими. Понимаешь? Настя, потому что это, ну, Настя, ну, Настя, это на острие. Если бы ты вот на работу проехала на двух левых колесах, на работу приехала на двух левых колесах, я бы тебе сказал, вот это да, вот это ты ас, Настя. Хотя это не нужно делать. А им нужно это делать. А их работа такова, что они должны на грани подвига постоянно работать, работать. Вот это его рабочая смена. Скажите, пожалуйста, а что вы будете делать? Да я пошел вот совершать подвиг. Совершать подвиг. Да, а сколько, ну, да. Знаете, вот у меня будет сегодня там 3 вылета. Каждый по часу. По полтора, может быть. Я намерен совершить 3 подвига сегодня. Ты говоришь, да, нифига себе. А мы пошли вот, так сказать, посидеть в офисе. Ага, сравнились?
Нет, ну, не ну, надо нет, занижать,
нет, ну, нет, а ну, все равно, конечно. Нет, ну, что вот в офисе это тоже подвиг, я понимаю. 7373948. Конечно, большой подвиг подмигивать блондинке во время ланча. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Это действительно боевые вылеты, потому что это огнеборцы.
Да.
Потому что они гибнут, у них боевые расчеты, как на земле. Так и в небе. Спасибо.
Спасибо вам, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А знаете, по трагической такой случайности, я заочно знал бортинженера, вот когда он улетал.
Да.
Я договаривался, чтобы... Только по телефону я с ним договаривался, чтобы он бортинженером нашей авиакомпании, мы командировали, сделал проверку.
Ага.
Конечно, когда вчера я увидел фото самолета, этот,
да.
Название, ну, знаете, у меня что-то аж ёкнуло.
Да.
Я перезвонил тут же Валерию Андреевичу Крузову, вот, начальником ЧС, он в морской авиации тоже служил.
Да.
Вот, и он мне подтвердил, это трагедия. Ну, дело в том, что вы сами понимаете, что мы... Я, конечно, не летал на такие, но у меня боевые были вылеты в Чечне.
Ага.
Мы к этому не относимся как к подвигу. Это работа наша.
Работа. Я, Настя, объясняю, что работа состоит из чертового подвига. Вот и все. Ну, как бы работа.
Но только мы не считаем, что это подвиг.
Нет, я но это... Поймите, идет человек сейчас, погладив брючки, садится в офисе у кондиционера, сидит какое-то время, задумчиво говоря, потом он идет на ланч, потом опять погладив брючки и все. Но это же разные работы. Вот поэтому я и говорю, человек идет на работу, за которую время работы он совершает 2-3 подвига. И все. И спокойно, наверное, говорит, у меня было 3 боевых вылета сегодня. Все.
Наверное, так.
Ну да, но это так и есть. Новости.
Объем. Обзор прессы.
В МК сегодня читаем, абитуриентку в хиджабе не захотели пускать в МГИМО. На самом деле ее не пустили, но потом разбирались, и вроде бы можно ходить в хиджабе. Смотрите более подробно в «Комсомольской правде» и в «Московском комсомольце». Силуанов призвал россиян самостоятельно копить на пенсию. По словам его, у россиян появится возможность формировать собственный пенсионный капитал. Эти средства не пропадут, заверил Силуанов. И добавил, что деньги можно будет использовать не только для обеспечения себя в старости, но и на другие цели, например, на медицинские услуги. Предложения Минфина и ЦБ будут вынесены на обсуждение в правительство и парламент осенью 2016 года, заявил чиновник. Это с Ленты.ру я зачитала. Генерал-майор МВД признал, что в России произошло полное сращивание государства с криминалом, а бандиты окопались на всех этажах власти. Это сегодня генерал-майор МВД Владимир Овчинский рассказывает на сайте «Криминальная Россия». Пенсии конфискуют в добровольно-принудительном порядке. Это независимая газета. Чем меньше денег в бюджет, тем больше в правительстве. Сегодня у нас предложение, но это к вопросу о Силуанове. И еще принят, наконец, закон, который ограничивает работу коллекторов. Они теперь не смогут в нерабочее время беспокоить должников, не смогут беспокоить родственников должников и так далее. Более подробно смотрите в КП. Ведомости. Дмитрий Каменщик вернется в Домодедово. Владелец Домодедово вышел из-под домашнего ареста. Это значит, что аэропорт, скорее всего, он не продаст, считают участники рынка. Ну и про выборы сегодня расследование ведомостей, чем они будут отличаться, осенние предстоящие выборы, от предыдущих. Посмотрите в издании. Там пишут, что и новая нарезка округов, и смешанная система. И вообще мы на фазе экономического спада. Впервые будут такие выборы проводиться. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. А вот Прохоров продает, мне пишут. Так что, что делать, если Прохоров продает?
И аутлайн запретили
еще. И аутлайн запретили. Как давайте разберемся с нами последовательно. Сначала с аутлайна, потом с Прохоровым. Ладно, вопрос простой. Значит, меня скажи еще раз поподробнее мне. Да. Что за аутлайн?
Это крупнейший фестиваль электронной музыки. Организаторы специализируются на том, что они облюбовывают какое-нибудь заброшенное место, там какую-нибудь фабрику или там что-то такое в стиле лофт. Все там готовят. 17 лет они уже этим занимаются. И
17
устраивают...
лет?
Да. Ну, в таком вот формате существует это мероприятие. И электронная музыка, соответственно, аутлайн.
Публика, а электронная там... музыка – это что, вот скажи, пожалуйста?
Это... Пример вам, не знаю, Chemical Brothers, например, допустим, пример электронной музыки. Я думаю, слушатели меня сейчас накидают. Я, честно говоря...
Такое вот?
Ну, в одном из залов, там, на одной из площадок могла играть и такая музыка, да. Но это вы сейчас... Знаете, что вы смотрите? Это вы ролик демонстрации возможностей прибора осциллятора.
Не-не, просто
ну, такое, да-да-да, вот такое.
Электронная музыка,
да-да.
Это вот это?
Ну, типа того, да. Я очень такое люблю.
А чем она вредна для устоев? Ну, устои, как она колеблет в этот момент? И почему устои содрогаются от такой музыки?
Но есть определенная история, конечно,
воспитания. А я знаю, что мой сын такое слушает. Когда вот он садится в машину, он подключает свой iPhone к моей машине и
молодец,
вот это делает.
Я тоже так
таким образом, потом, значит, говорит, что мы с ним мало разговариваем, он меня же обвиняет. Я говорю, ну подожди, ну, так сказать,
мы же слушаем.
Да, мы же слушаем все время. Чего плохого-то здесь, а?
Долгое время всякие...
Какие-то группы да, запретили там? Какие-то группы должны были приехать, но их запретили. Рассказывай, ты продолжай рассказывать.
Ну, я могу про публику, которая собиралась. Это вообще массовейшее было мероприятие. Отмена его с раскупленными билетами за 2 часа. Это сразу несколько ударов по всему. Это удар там по публике, который определен. Это примерно мой круг. Возраст и...
Сейчас я спасибо. Ленинградец мне вот кинул название, которое я сейчас вбью. Ты давай, говори.
Да, ну что?
Что?
Вот. Это первое. Второе, это сигнал всем промоутерам, организаторам, что с Россией нельзя иметь дело. Вот, потому что отмена за 2 часа – это беспрецедентная вещь. Когда там 10 тысяч человек собиралось там поприсутствовать.
Да.
Вот. И плюс это определенная категория зрителей. То есть это определенный круг людей, которые ходят туда. Это люди 30+.
А вот это, значит, простите, а там может быть лексика ленинградец?
Нет, навряд ли.
А?
Навряд ли. Это же не рэп какой-то социально ответственный.
Я имею в виду, что я не попаду сейчас на какую-то лексику небесспорную. Мне бы не хотелось этого. Ну, ничего такого здесь нет антиправительственного. Нет? Может, мне только кажется? Может, там зашифрованы какие-то слова, и, например, у меня мозг, там какой-нибудь 386-й компьютер, и он не ловит просто некоторые вещи. А там, сказать, а мгновенно сейчас идут какие-то лозунги там, типа...
Ну, вам отметим.
Это электронная музыка?
Да, это электронная музыка.
Меня прет от нее.
Вам нравится? Вот
мне нравится. Меня реально прет.
Так же вы теперь с сыном будете спорить, чей iPhone втыкать в машину.
Ну, я, может, тоже накачаю себе. Ну, как-то круто.
Ой, я... сейчас я вам наберу... Нет, а вам не...
Мне круто, а?
Радиорекорд онлайн, пиратская станция, наберите.
Не, мне это хочется. Я прям не могу слезть. Я не могу, я залип, да. Ой, как я залипаю. Спасибо, ленинградец. Это серьезная тема. Серьезные люди. Серьезные. Сейчас, пока мы это самое тут с вами ерундой занимаемся, я зайду на iTunes и куплю это.
Кто должен был пойти на этот
фестиваль? Куплю, как буржуазный, грязный типчик, мещанин. Мещанин, сущность. Смотри, вместо того, чтобы украсть на ВКонтакте, я пойду на iTunes. Да. Заплачу по 99 центов. За песню.
Ой, как дорого.
И куплю целый альбом. Я начинаю становиться мещанином. Становлюсь буржуа. Понимаешь?
Да.
Я сам купаюсь в отвращении к себе от этого. Но я куплю. Спасибо. Suicide Commando. Hellraiser. Ну ладно, давай, говори, что?
Кто публика-то? Кого не пустили? Кого не обломали пустили? На выходных?
Вот
на
вы не вас обломали. У вас был билет. 7373-948. 7373-948. Вас обломали. Алло, здравствуйте, у вас был билет.
А, нет, я делал в 2014 году аутлайн, я могу объяснить, в чем причина.
Ну, скажите, вообще, просто интересно, ужасно интересно, да.
А, ну, смотрите, как бы заявленная цена билета была 4000 рублей. Я не думаю, что кто-то в наше время будет, даже отъявленный хипстер будет покупать билет за 4000.
Кто ж купил?
И представляете, сколько денег? Заявлено было 20 тысяч человек, которые должны были прийти. Если это умножить, это 60 миллионов рублей. Ага. Я думаю, что просто они не внесли куда нужно, и в ближайшие там 2-3 дня мы увидим, что фестиваль возобновят. Вот. Я делал в 2014 году фестиваль, и я могу сказать, что организация была... Ну, среднего уровня, да, музыка хорошая, но публика была, я вам скажу, ну, это не те люди, которые бы готовы за 4000 купить билет.
Ну, скажите, хорошо, подождите. Вы говорите, занесли куда нужно. То есть они сейчас пробьют разрешение все-таки, да?
Ну, это, конечно, это пиар-акция, потому что люди не отбивали прайс, понимаете?
А, вот оно что! Все, спасибо огромное. Сейчас я буду объяснять. Столько. Некоторое время мне понадобится Аношке вставить этот файл. Приживить файл Насте Аношке. Сейчас. Нет. Мы с тобой организаторы.
Да.
Я тебе пытаюсь объяснить, но ты...
Я не понимаю, да, уже заранее.
Мозг, у тебя мозг еще медленнее моего, а это довольно трудно, но ты этого достигла. Послушай меня. Значит, смотри. Что? Нет, не важно. Ну, подожди, я так мягко издеваюсь. Смотри. Мы с тобой заявили 4000 рублей за билет.
Да.
Что существенно, потому что он идет с девушкой, 8000. Ха-ха. Он не хочет платить 8000. И билеты не были якобы распроданы. В версии этого человека, этот человек один из организаторов такого же аутлайна 2014 года, то есть два года назад.
За 2 часа
они объявили 4000.
Да.
Мы делаем скандал
так.
Для того... Чтобы дораскупили билеты, потому что это будет ультра модным и правильным туда пойти. Это будет даже выражением политической гражданской позиции. Понятно, да?
Да.
Если они сейчас отобьют аутлайн, им дадут разрешение экстренно.
Да.
Только на следующие выхи.
А если нет?
А если да? Ну вот это догадка человека, который нам позвонил. Он говорит, а им дадут разрешение. И по 4000 все сметут. Что загон? Что загон, говорит Дмитрий, секундочку. Заранее за 1500 можно было купить, Дмитрий говорит. Ну, заранее. Сейчас возвращают деньги за билеты.
Да, возвращают, сказали, все.
Да. Давайте еще. Вы обломались с аутлайном. Здрасте.
Алло, добрый день.
Да, собирались сходить ну, и...
Да? Да, не я, знакомые собирались сходить.
Ага.
Но, судя по всему, да, возвращают билеты. А когда возвращают билеты, странно, что если там будут что-то еще продавать и возобновлять, то, может, позже. Но в любом случае, это смешно, что целая куча наркоманов обломалась.
Да, но это не наркоманы. Кто социальная страта, которую представляют ваши друзья? Вот кто они?
Да, они все богатенькие. Ну, я не наркоманы. Социально активные наркоманы. Надо же тоже разделять людей.
Да.
Как бы социально активные наркоманы. То есть ходят на работу, там, есть дети, есть семья. Ну, иногда
при слове богатенькие, они опираются на собственные заработанные средства или на средства родителей? Средства родителей тоже.
Кто как.
Родители.
Кто как. Да, некоторые работают, некоторые родители, конечно.
Я понял, спасибо. То есть это страта богатеньких, успешных наркоманов, как говорит наш слушатель. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Меня зовут Николай. Дело в том, что уже вчера по поводу данного фестиваля был выложен официальный ответ.
Да.
И там сказано очень просто. Организаторы подали заявку там буквально за сутки, хотя надо за месяц.
Ага.
Плюс им говорили о том, что пожарная безопасность там нарушена, и они ничего не исправили.
Да.
Слушайте, а у меня вопрос к вам теперь. Вот мы бы с вами, например, взялись бы организовывать такое мероприятие с таким количеством людей и такими ценами.
Да, никто не верит.
Вы можете себе представить, что мы бы с вами в последний день бы пошли заносить заявку, если бы это не было бы разрешено законом?
Вы знаете, с учетом того, что это действительно не первый раз, вполне вероятно возможно, что раньше вот так вот это удавалось, сейчас это просто вот
Ну, давайте, Вот есть Кристина Потупчик, вы знаете, а ей очень льстит, что я называю ее Пимпончик. Значит, Кристина Потупчик. И есть Ксения Чудинова. И представляют собой разные страты населения нашего. И обе возмущены. И обе указывают в соцсетях, что это очень опытные люди. Серьезные люди. Ну, почему? Как? Они, мы им приписываем полупьяное странное поведение, а на самом деле...
Безответственное.
Да, безответственное. На самом деле они серьезные и дико опытные люди. Понимаете?
Сергей, ну, смотрите, официальный ответ поступил.
Если а вы верите в него? Ответ,
да.
Если официальный ответ противоречит, то надо подавать...
Нет, мы с вами... Не надо. В теории восприятия, в теории коммуникации вы обнаружите, в отличие от юриспруденции, что существует текст, который опубликован, и текст, который вы прочли, как бы вот не как сказано, а как прочитано. Понимаете, да? Вот, например, вы ждете, что за ужином нальют, да? А вам говорят, товарищи, после ужина собрание. Значит, это означает, что не нальют. Ну, это означает, что не нальют. Поэтому теория коммуникации и теория юриспруденции – это разные вещи. Я не собираюсь оспаривать юриспруденцию. Я просто вам говорю, что есть вещи, которые официальные органы заявляют, а как их прочитывают люди, которые ее услышали, эту информацию? А вот, как говорят, врут. Вот и все, никакого, без всякого суда, говорят, врут. Понимаете, да? То есть, условно говоря, а говорят-то, может, правду. Но народ не верит. И это есть теория восприятия. Это другое. Да. В любом высказывании, как мы помним, Грегори Бейтсона, великого, которого мы продолжаем с Брониславом Брониславовичем насаждать в России. Мы насаждаем в России, как вы знаете, наследие Грегори Бейтсона. В любом высказывании есть скрытое, декларируемое и подразумеваемое. Понятно, да?
Да.
Вот в высказывании, когда закрывают этот фестиваль, что есть декларируемое, что есть скрытое и что есть подразумеваемое. Далее, очень важно. Для говорящего и для слушающего. Давай проанализируем. Смотри. Значит, есть говорящий, у говорящего есть декларируемое, скрытое и подразумеваемое.
Да.
Есть слушающий.
Да.
Декларируемое, скрытое, подразумеваемое. Есть всего шесть высказываний в каждом высказывании. В каждом высказывании шесть высказываний. Понятно, я объясняю?
Да.
Понятно. Слава Богу. Значит, официальные власти запрещают этот outline.
Да.
Запрещают. Значит, что они декларируют? Декларируемое в этом высказывании. Мы больше не... Нет, ну что декларируется? Декларируется, не будет фестиваля.
Да, вы все
не будет фестиваля.
Наркоманы.
Нет, это подразумеваемое. У нас три. Для говорящего есть три, и для слушающего есть три.
Фестивалями не здесь. Больше езжайте куда-нибудь.
Да. Значит, Саня. Есть декларируемое.
Да.
Декларируемое. Фестиваля не будет ввиду нарушений.
Да, плохие организаторы.
Да.
Плохие.
Нет, все, это есть дальше.
Да.
Дальше. Есть скрытое.
Скрытое.
Мы это вас, что? Может быть, я сейчас говорю о догадках.
Да.
Скрытое могло бы быть, если бы я писал книгу. Мы вас ненавидим, вы нам социально чуждые. Мы эту музыку не понимаем.
Да.
Поэтому, товарищи, вот такого на Святой Руси не должно быть. Святая Русь подобного не должна терпеть.
Да.
Все. Это скрытое. Может быть, я это выдумал сам. Значит, и подразумеваемое. Подразумеваемое, все, что ты сейчас говорила, повтори.
Езжайте за фестивалями электронной музыки.
В Африку к себе. Или куда там, в Америку вашу. В Америку, да. Идите туда, паршивые, значит, и так далее. Это подразумеваемое. Теперь, теперь декларируемое, скрытое и подразумеваемое, которое услышали посетители, предполагаемые этого фестиваля. Декларируемого. Декларируемое. Да. Как, а как они слышат?
Да.
Нас ненавидят?
Ну да.
Нас запрещают. В сущности, нас запрещают.
Ну да.
Как вид культуры. Нас запрещают. Это они слышат.
Да.
Что бы там ни было сказано, они слышат. Нас запрещают. Дальше. Секретное. Secret part. Значит, и еще подразумеваемое есть. Секретное.
Все друг друга поняли правильно.
Все друг друга поняли.
Мне кажется, секретное, что езжайте
все друг друга поняли. Здесь нам судьбы нет. Здесь нам судьбы нет. Здесь нас ненавидят. Здесь нам судьбы нет. Значит, да, хорошо, будем ездить. И, наконец, подразумеваемое. Мы никогда не смиримся с этим, мы всегда будем вам как-то пытаться отомстить.
Это кто кому так думает?
Думают эти наркоманы.
Они думают. Могут отомстить,
а так, как вот, как хиппи в Советском Союзе думали. Потом спились в результате, но перед этим думали враждебно к режиму.
Ну, а хиппи не хиппи были
в Советском
активны.
Союзе.
Они, ну, в смысле, они не занимали должностей, там ничего не
что
делали.
Что ты говоришь?
Нет? А да кто?
Они не занимали должностей, да они были все дети генералов. Они были все дети...
Нет, сами-то они ничего
дети
уже не
министров,
делали.
Дети министров, дети может, генералов. Они растили внуков генералов. Таких, которые потом запретили Советский Союз. Они растили внуков генералов.
Конструкция
очень простая.
Может быть.
Очень простая. Хипарями были дети и дети генералов, дети министров. Понятно? Так, которых вот так же запрещали.
Ну, хорошо.
Значит, они выросли, они выросли, очень просто, они выросли и вырастили внуков генералов и внуков министров, которые запретили Советский Союз. На этом все закончилось.
Ну, вы так говорите, как будто хиппи было массовым прям явлением.
Что ты говоришь? Да. А каким оно было явлением?
В Советском Союзе?
Тотальным явлением.
Мне кажется, это
маргинальное. Тотальным явлением. Тотальным нет? явлением. Тотальным, абсолютно тотальным явлением было хиппи в Советском Союзе. Чистых хиппи было мало. Их было мало, действительно, чистых хиппи. Они были в Москве, в Питере.
Да.
И все крупные стекали города, сюда. Да, абсолютно нет. В Москве и в Питере, точка. Но каждый мальчик, каждый девятиклассник в любой школе на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре, в Новосибирске, в Волгограде, в любой школе каждый мальчик подражал хиппи во всем. Они были моделью правильного. The must. Ты была обязана им подражать. Ты была обязана им подражать.
Элемент взросления человека.
Ты была обязана им подражать.
Подражает, да, мимикрирует
какую-то массовую
культуру.
Нет, не встраиваться. Это было не встраивание. Это было подражание разрушению страны. Понятно, да? То есть мы должны были разрушить мир отцов, которые запрещают нам быть хиппи. Мы должны были обязательно его разрушить. Желательно вместе со страной. Мы должны были разрушить страну.
А в Соединенных Штатах этого не произошло. У родоначальников. Ничего там не развалилось.
Можно я тебе объясню? Да. Можно я тебе объясню? Да. Потому что Соединенные Штаты очень быстро адаптируются. Очень быстро. Очень быстро адаптируются Соединенные Штаты. Понимаешь?
Почему они адаптировались? Там были точно
Эбби Хоффмана. Эбби Хоффмана арестовали. Эбби Хоффмана арестовали за неприличную надпись помадой на лбу. Да. Когда он спускался в одном месте, так сказать, там, значит, и так далее. Его арестовали. Полиция взяла и понесла. Там на букву «Ф» было слово. На лбу. Ему какая-то из подруг нарисовала на лбу красной помадой. Его тотчас арестовали. Через 2-3 года с этой надписью его в Сиэтле встречало несколько тысяч человек. Несколько тысяч человек.
И страна не развалилась.
И страна не развалилась, потому что страна быстро адаптируется.
Да.
Америка – страна, которая быстро адаптируется, Настя. Да. Это разница огромная с Советским Союзом. Все, что у них образ жизни, у нас образ смерти. Запомни, пожалуйста, эту максимум.
Нет.
Эту максимум, пожалуйста, и повторяй время от времени. Даренко, учит тебя, Даренко учит тебя примерно нескольким тезисам, которые надо постоянно знать. Все, что у них образ жизни, у нас образ смерти. Пойми ты это. Разницу.
Ну, у нас ощутила уже нет разницу. Тоталитарного общества. У нас нет Советского Союза уже сейчас. А есть прогрессивный, активный слой населения.
Общество тоталитарное в душе.
Ученые, молодые, там какие-то.
Вот, которым запретили фестиваль. Да. Которым запретили фестиваль. И это хорошо.
Да, я считаю, кажется, ужасно плохо.
Значит, если бы его не запретили, его бы не было в моем внутреннем мире. Для меня этого фестиваля не существовало.
Да.
Его не существовало. И его бы и не существовало дальше. Понимаешь?
Да.
Но его запретили. Теперь этот фестиваль существует в моем сознании. Но его не существовало, а теперь существует. Вот чего добились запретители. Понятно, да?
Да.
То есть результат действий запретителей вот какой. Они сделали фестиваль существующим в сознании каждого. Ну, отлично, но что сказать? Что можно сделать еще для пропаганды? Вот Суслова вернуть, и он вам устроит фестиваль Нариков, говорит Алла. Дальше. Любой запрет обязательно.
13 тысяч билетов было продано.
13 тысяч билетов.
Да, еще что завод, вот этот, на котором производились раньше когда-то эскалаторы, должен был быть снесен после проведения фестиваля.
Да. Если бы, вот, Макс, если бы не отменили данное мероприятие, я бы вообще о нем не услышал.
Я бы тоже.
Ровно так же. Ровно так же. То есть это мероприятие сделали существующим и сущностным. Сделали точкой столкновения, с точкой конфликта, ровно потому, что его запретили. Никакой нужды в этом не было. Никакой нужды.
А начитают ли эти посетители, что пора валить в этом запрете?
Ну да.
Ну, конечно.
Подразумеваемое.
Ну, конечно, это и есть. Нет. Что сейчас вот так, а потом будет еще дальше, еще хуже.
Нет, конечно, пора валить сейчас. Я читаю очень много в соцсетях в связи с этим фестивалем. Пора валить. Потому что действительно, это самое, значит, ну, как бы все, нас здесь не хотят. Нам здесь нет места. Нам не по пути. Все, мы здесь не можем существовать. Пора валить. Да, я слышу это. Я читаю это в соцсетях. Так прочитан запрет. Напоминаю, да, в каждом высказывании есть несколько пластов, которые все надо изучать, как минимум. И то же, как ты говоришь, и то, как они услышали. А они вот так услышали.
Подъем. В движении.
Так, в движении. Хорошо. Но если власть пытается мобилизовать своих, то это тоже правильно, хорошо. Любая радикализация полезна, потому что она позволяет мобилизовать своих.
Фестиваль варенья против аутлайна?
Вообще, любая радикализация, запреты, порки, издевательства, истязания, инквизиция, значит, все эти и так далее, всегда способствовали на протяжении всей истории мобилизации своих. Да. Своих надо мобилизовать.
Последующим чем? Вот они мобилизовались, и что сделали?
Что-то сделали, потом говорят, по домам, все, хватит, все.
Да.
А? Очень трудно на Новой Риге. На Новой Риге, если позволите, я почитаю, что тут пишут. Значит, секундочку. Господа тоннельные, может, все-таки побыстрее. Ребят, значит, на Новой Риге, можно я вам расскажу просто? Господа тоннельные, поставили две камеры. Одна на въезд, другая на выезд. Которые... И вы посмотрите, пожалуйста,
они
справа.
Они считают, с какой скоростью вы проехали?
Они считают среднюю скорость. Ребят, давайте так. У меня связи таких совсем уж товарищеских с Лексутовым нет, чтобы он мне слил это, не сольет. Потому что он чиновник и такой, образцовый чиновник, да? Лексутов не скажет. Но в тоннеле на Новой Риге, посмотрите, пожалуйста, внимательно. Поставили на въезде и на выезде камеры, вот такие черные, как бы с двумя, сверху объектив, снизу еще какой-то датчик. Вот это, посмотрите внимательно. Значит, как будто мне говорят все, что это на среднюю скорость. То есть они смотрят, как вы въехали в тоннель, дальше они рассчитывают вашу среднюю скорость. Она должна быть равна 80 км в час. Потому что в Новорижском тоннеле 60 ограничений, если вы видели. 60. Значит, она должна быть 79 км в час. 79. И люди ползут 75, чтобы на выдаче получить среднюю скорость. Мы не знаем, подключили эти камеры или нет. Мы не знаем. Но мы думаем, что, может быть, их и подключили. Абсолютно драматическая ситуация в движении в центр на Тверской. Вот плохая. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Десять часов шесть минут, понедельник, 4 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»!
Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И вот. Сергей Дарин. Слушай,
значит, с отъездом предполагаемым Прохорова, во всяком случае, не с отъездом, речь не об отъезде, а о том, что он продает вообще все активы в России. Вообще все.
Ну, это вообще напоминает это отъезд в прямом смысле.
Это ведомости. Вспоминает. Ну, почему он может здесь жить, но ничем не владеть? Может такое быть. Значит, смотри, ну, просто из-за счастья быть с нами. Разве с нами не счастье?
Нет,
с нами счастье, приятно. С нами счастье. Полно третьекурсниц всевозможных и так далее. Ну, хорошо. Я имею в виду, что
хорошо. Они уже давно выпустились.
Нет, третьекурсница, ты знаешь, что третьекурсница...
Да, жена старит, но третьекурсница никогда не слышала.
Да. Шуточка. Значит, это хорошая шуточка. А, группа «Анексим» Михаила Прохорова выставила на продажу все принадлежащие активы. По данным газеты «Ведомости», такое решение может быть связано с обысками, прошедшими в штаб-квартире компании и так далее, так далее. Значит, смысл. Если вдруг он продает, а значит, вероятно, уезжает, значит, сломался один из законов русской жизни. Закон заключается в том, что для бизнеса, сколько-нибудь крупного в России, закон всегда был такой. Здесь зарабатываем, там тратим. Понимаешь, да? Это был закон. Это был закон. Почему? Я говорю, нет, конечно. У меня знакомый поехал в Амстердам. Он говорит, понимаешь, вот, а у него уже там ребенок с первой женой, в смысле, кстати, там.
С которой он уже развелся.
Ну, развелся, неважно, они дружат.
Да.
Вот, и ребенок там, и как бы он, вот, так сказать. Я, говорит, попробовал посмотреть, что там с бизнесом. Значит, ребята работают за 4, это тогда было, за 4-5% годовых. Я думаю, сейчас меньше. 4-5% годовых имеют. То есть имеют, работают с нашей точки зрения, с русской, в ноль. В ноль. Ничего не имеют. Уже как 4%. Понимаешь, да?
Да.
Значит, у них, правда, кредиты, там, скажем, там 2% стоят. Кредит стоит 2, а он отбивает 4. Вот всю жизнь работает. Вот ты заходишь в бизнес, и это вот все твоя жизнь. Твоя жизнь. Тебя потом в 80, не знаю, в 60 вынесут вперед ногами, прямо с рабочего места. Ты же работаешь в ноль, всю свою жизнь в ноль. Ты никогда не станешь миллиардером, никогда, вообще навсегда, забудь и все. Вот это, например, Настя Аношко. Ты где-то в Амстердаме открываешь, я не знаю, там, сеть прачечных. Ну, 4 прачечные. В каком-то квартале открываешь.
Если 4, то не стану, конечно, нет, миллиардером.
4. Значит, ты берешь кредит под это.
Да,
дальше ты работаешь, 2% имеешь там, на отпуск. Но ты едешь, конечно, прикрутив велосипеды к своему Volkswagen Multivan, прикрутив 2 велосипеда. Ты с мужем едешь в Испанию, естественно. Значит, потом ты там катаешься на велосипедах в горах, но ты едешь назад через Францию. Это очень мило. Вот это вся твоя жизнь и есть. Она ровно одинаковая, никогда ничего не случится. Понятно, да? Наши не могут так. Значит, поэтому работали в России. Работали в России, потому что в России отбивались за год, потом в России стали отбиваться за 1.5 года, но потом в России стали отбиваться за 5 лет. И все-таки за 5 лет, Настя,
да.
В России отбивались за 5 лет.
А сейчас?
Я не знаю. То есть, если отбиваешься... Все мне говорили, бизнесмены, все. Если мы будем отбиваться дольше, чем за 1.5 года, мы отсюда свалим. И этих же людей, потому что они уедут из России, этих же самых людей я видел позже, и они говорили мне, если мы будем отбиваться меньше, чем за 5 лет, мы отсюда свалим. Этих людей я вижу до сих пор. Значит, мне кажется, что-то не так. Давайте, расскажите мне, пожалуйста, про бизнес. Прохоров собирается уехать. Значит, закон сломался. Закон, который гласил, зарабатываем в России, тратим за рубежом. Ну, значит, что-то сломалось, значит, что-то не так. 7373948, а? 7373948, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Один пример.
Давайте.
Мой одногруппник. Он лет, наверное, с 95-97 занимался мясным бизнесом.
Да.
Они импортную говядину, там, свинину привозили сюда.
Да.
И, в общем-то, жили очень шоколадно.
Ага.
Он все время на встрече группы нашей привозил целое ведро готового шашлыка там с шофером. И мы, в общем-то, хорошо все это дело праздновали. Теперь была в этом году последняя встреча наша,
ага,
ежегодная.
Ага.
Он подходит ко мне и говорит, слушай, у меня где-то есть диплом, я работал доцентом в одном институте.
Да.
Как бы вот сейчас восстановиться? Я так удивился, говорю, Жень, ты чего? А как же твой бизнес-то? Он говорит, а наш бизнес все, потому что сейчас вот это вот эмбарго на мясные продукты.
Да, да, я понимаю, да.
Ну и стали в основном...
Ну хорошо, мне, давайте каких-нибудь практиков бизнеса послушаем. Практики, хорошо. практики. 7373948. Вы практикуете бизнес. Скажите мне, пожалуйста, что, за сколько лет сейчас отбивается? За сколько лет сейчас отбивается?
Алло.
Да-да, за сколько?
Я практикую давно бизнес, но я учился бизнесу в Тибете, в Гималаях.
Нет, слушайте, вы... Это круто, но у вас еще и со звуком проблемы. У вас сейчас был такой возврат звука очень странный. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да. Вы занимаетесь бизнесом.
По поводу
темы. Да, за сколько отбивается сейчас капитал?
Да не про капитал, я вот... Почему хотят уехать за границу?
Да, почему?
И почему сложнее стало работать в России? Я сам сотрудник финансового сектора.
Да.
И новые контрольные меры, которые ввел Центральный банк и налоговая, усложнили очень серые схемы в нашем российском бизнесе.
Серые усложнили. А почему по-белому не работать, как в Голландии?
По-белому неинтересно. По-белому меньше денег зарабатывают.
А вы говорите, уезжают. А там как будто бы серые схемы приветствуются.
Нет, там тоже серые схемы не приветствуются. А?
Там серые схемы не приветствуются, но я думаю, что это просто вот такой топанье ножкой такой. Ну вот раз здесь не получается, уеду тогда, раз здесь приезжали.
А какая судьба там ждет людей? Ну, понятно, типа Прохорова.
Не, Настя, разная судьба ждет разная. Всегда сначала даунгрейд какой-то. Сначала даунгрейд. То есть сначала падаешь, потом там кто-то поднимается, кто-то нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Скунцева, Сергей. Я как аудитор, который видит баланс, а не разговор. Я, конечно...
Прошу вас.
Конечно, очень сомневаюсь в этих заявлениях, потому что, помните, когда, связисты объявили то, что они будут в убытке, когда их заставят... Копировать разговор, я очень смеялась. Мы вообще всегда смеемся, когда не бывает.
Лен, а вот вы помните, публиковались всякие, отчеты, что у наших компаний, у каждой по 600 миллионов долларов прибыль в год. И я всегда тоже думал, черт, какая большая прибыль. То есть прибыль...
Да. Еще, учитывая, что они еще убирают, я все это вижу. Да. Поэтому сделать убыток, быть в убытке для нас, вот как для аудиторов, совершенно разные вещи. Понимаете, как бы говорят. Допустим, когда начался кризис, я среди своих коллег говорил, что покажут убыток. Не значит, что они будут в убытке.
Хорошо. Покажут убыток. За сколько лет отбивается капитал? Вот, да. За сколько лет я отобью деньги, если я войду здесь в бизнес? Типично. В среднем.
Сергей, это зависит от ваших связей. Понимаете, от того, как вы, как говорится, я вижу систему при Газпромовской трубе, там, конечно, все в шоколаде.
Ну, за сколько? За полтора года отобьюсь?
Сергей, я это не считаю. Я просто смотрю чистую бухгалтерскую отчетность. Понимаете, чистая...
Я понимаю. Спасибо. Спасибо огромное. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Да, здравствуйте. Я, собственно, тот пресловутый практик бизнеса.
Вот давайте. Вот за сколько лет? Вот мы с вами решили. Ну, с Богом пошли, да? Сбрасываемся и понеслась. За сколько лет отобьемся?
Стандартный lead time у нас 5 лет. Я работаю в американской компании, собственно, мы вошли в сфере хранения информации.
Да.
И за 5 лет по US GAAP мы должны выйти в ноль с точки зрения нашей рентабельности.
5 лет. В Америке мы с вами не получим ведь такую историю, нет?
Абсолютно нет.
Нет. Значит, в Америке у нас будет 15-20 лет.
Ну, не 15-20, зависит, безусловно, от сферы, но в целом вы правы. В России до сих пор очень многие компании мировые приходят работать, особенно в те сферы, которые на Западе предельно развиты, а у нас пока они еще на нуле или около того.
Ровно потому, что это деньги. В тот день, когда это не будет приносить деньги, при прочих равных Запад выигрывает по условиям ведения бизнеса. Запад выигрывает. Поэтому, если будет при прочих равных, все, естественно, уйдут на Запад. Но здесь прибыль существенно выше. Вот они и сидят.
Вы очень правильно зачастую сравниваете нашу страну с некоторой такой африканской республикой.
Ну, вот смотрите, смысл простой, Настя. Да. Здесь работают, здесь вообще работают, потому что это приносит деньги.
Угу.
Другое, что ты к этому месту прекрасному, к моей любимой родине, относятся как раньше к северам. Я навачу, еду, плачу. Помнишь, да?
Да, конечно.
Ну, вот. Провачу песню, помнишь?
Да.
Значит, провачу песня заключается в следующем, что я живу в Сочи потом, вот, но вообще вот деньги зарабатывать еду на вачу, ужасную, но денежную вачу. Также точно, они живут в Ницце, в Монако, там еще где-то, так сказать, там как Астахов, да, Астахов же там не один, они же там, Астахов хвалился тем, что они там большой приход Русской Православной Церкви, там, в Монако или в Ницце где-нибудь, там, постоянно у них батюшка там и все. То есть там много, их много там, да. Их там много, живут в правильном месте. А сюда они едут, я на Вачу еду, плачу.
Но уже и не едут. Вот
возвращаюсь, хохочу. Сейчас, возвращаюсь, хохочу.
А что, они работают там за рубежом прекрасно. Вот Батурин, например, да, давно избавилась вроде бы от активов местных
наших. Не, ну давай так, у нее была возможность терять деньги. То есть у нее была возможность учиться. Если бы у тебя было 2 миллиарда долларов, ты тоже могла бы учиться.
Ну ты да, ну да? Да, да, да. Нет, я же...
Ты можешь поучиться на миллиард. А? Ну, ты можешь поучиться на миллиард.
И сейчас,
а потом на остальной миллиард неплохо себя чувствовать.
Да. Понимаешь? Ну и сейчас она прекрасно себя чувствует там, за рубежом, насколько я понимаю, в Австрии, да. А Потанин... То есть, простите, просто...
Назло Насте, которая не любит наследие вот этих вот древних советских людей, которые нас, в общем, ненавидят тихо, я все-таки поставлю чуть-чуть Вачи.
Под собою ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списано подчистую с китобоя корабля. Но так как я бичую, беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. И это жизнь, живи и грейся, хрен вам пуля и петля. Пью, бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и гуляют от рубля. Рубь не деньги, рубь бумажка, экономить тяжкий грех. Ах, душа моя теленяшка, в 40 полос 7 прорех. Но послал Господь удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал: валяй на вачу, торопись, пока сезон. Что такое это вача, разузнал я у меча. Он на вачу ехал, плача, возвращался хохоча. Вача — это речка с мелью во глубине сибирских руд. Вача — это дом с постелью, там стараются артелью. Много золота берут, как вербованный шачу. Ни ханыжу не торчу, взял билет и лечу на вачу. Прилечу, похохочу.
Ладно, я пропущу кусочек.
Возвращаюсь веселясь, то да сюда траливали, как узнала про рубли. Слово по слову ували, деньги по столу шныряли, свали вместе и сошли. С нею вышла незадача, я и это залечу. Я на вачу ехал плача, возвращаюсь хохочу.
Бизнес в России имеет некоторый характер случайной удачи. Случайной удачи. Угу. Я на вачу еду плача. В общем, бича. Бича, который едет на удачу срубить бабло. Ну, так сказать, будем чуть-чуть огрублять.
Но мы тут живем.
Да, конечно, 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 конечно. Ну вот, значит, это место. Мы живем на ваче. Речка с отмелью, где золото берут. Мы живем на ваче все. Да? Мы все живем на некой метафизической ваче. Понимаешь?
Да.
Значит, и на этой ваче есть умные люди, которые здесь колотят деньги. Ну, едут в Монако жить. В Монако, в Лондон.
В Монако-то остальные-то живут, я имею в виду иностранцы-то живут, сами, живут, у которых нет. Такая нудная, скучная жизнь.
Там нет иностранцев, там все подданные Монако, этого князя, которые обслуживают миллиардеров. Так что у них все хорошо, много денег. Да. Денег много все время. Понимаешь? Они обслуживают миллиардеров, они их дурят, продают им фальшивые картины и так далее. Да, денег там у всех много, Настя. Значит, мы живем на ваче.
Да.
И вот мы говорим, как один из наших вдруг тутошних богатеев на ваче, да. Прохоров, да. Собирается закрыть дело. Почему?
А нам обидно.
И очень, очень мудрое предположение сделал один из нас.
Вы?
А?
Да.
Здесь нет, человек нет. Человек написал в Телеграм. Плюс 7-925-8888-948. Телеграм. Он пишет. Он говорит, что Прохоров очищается от уязвимостей. Для того, чтобы планирует идти на президента России. То есть он чистит уязвимости, мягкое брюшко, мягкое подбрюшье. Бизнесы – это твои уязвимости, это то, за что тебя можно поймать.
У меня сложилось о нем такое впечатление, что это все была какая-то ненастоящая игра. Ненастоящая игра. Я не вижу в нем вообще никакого
стремления. Я тоже не вижу потенциала. Я не вижу потенциала. Однако, когда говорят, что он расчищает плацдарм для политического наступления, я начинаю думать, нет, никогда до этого он серьезно в политике не выступал. Нет, ребят, давайте я даже голосовать не буду. Да ерунда просто. Значит, пока здесь, можно за 5 лет отбить капитал неправдами. Эти неправды все будут в ходу. Все будут в ходу. И прекрасно. Как только здесь можно будет так же работать, как в Голландии, ровно так же, все отсюда уедут. Почему? Потому что при прочих равных, если иметь ту же самую прибыль, нафига сидеть здесь? Ну, я передаю вам высказывания бизнесменов, с которыми я знаком. И пока здесь мы рубим деньги втрое, вчетверо больше, чем в Голландии, мы сидим здесь. Как только будет здесь, как в Голландии, ну, мы будем все в Голландии. Вот примерно так говорят люди. Слушайте, про выборы и про политическую деятельность. Я начинаю не понимать этот ваш Парнас. Настя, ты у меня либералочка. Пожалуйста, расскажи, что это значит?
Но я
Парнас,
Парнас,
напомню,
которая...
Парнас. Слово Парнас ассоциируется у меня с Немцовым. Вот я помню, что слово Немцов где-то стоит у основания этого Парнаса, да?
Да.
Парнас, что это? Партия нас. Партия нас. Кого
Народная
нас?
Народная свобода.
Народная свобода.
Да.
Значит, хорошо. А Народная свобода. Эта партия тащит сейчас каких-то странных персонажей, Белова, Поткина
которые
и так далее.
По-настоящему хотят взять власть в России, в отличие от
Прохорова. Да. Ну, скажи, пожалуйста.
Но мне кажется, это какой-то такой рудимент, и вдохнуть в него вторую жизнь нельзя. Теперь там сборище всяких экстравагантных, эксцентричных личностей, но верить, как-то вот рассматривать...
Прошли два съезда. Почему я знаю, почему прошли два съезда. На самом деле, настолько незамеченные никем, кроме Кати Винокуровой. Катя Винокурова, как вы знаете, она моя подружка в Фейсбуке. Я ее читаю, даже с ней переписываюсь, какие-то реплики ей пишу и все такое. Катя Винокурова, она девушка из Щелковской. Девушка с Щелковской, которая полна самоуважения, потому что она с Щелковской ездит в спортзал на Маяковскую. Она объяснила это в нашем эфире, что на Щелковской и вообще на востоке Москвы решительно негде потренироваться, и она ездит поэтому на Маяковскую. Из этого следует, что она полна самоуважения и к себе прислушивается. Ну, как бы, это правда же, потому что
ну,
она не берет абы что, а она берет лучшее. Она по полтора, там, по часу, значит, пилит на Маяковку, проклиная Собянина и все на свете. Вот. Значит, хорошо, эта девушка, Катя, она журналистка.
Да.
Не безинтересная, но очень страстная журналистка. Она пишет у себя в Фейсбуке, я ее читаю, о том, что давайте возьмемся за руки, друзья, значит, смысл это вот это яблоко. Там, Слабунова. И какие-то шоферы все время... Явлинского. Это странно.
Угу.
Какие-то помощники странные, подозрительные, которые никогда не участвовали в политической деятельности. Они идут там в середине десятки. То есть ощущение между собойчик.
Да.
У Явлинского.
Да.
Возьмемся за руки, друзья, и какие-то шоферы там, значит, идут.
А везде шоферы. Только одни у нас такие шоферы, что ого-го.
Давай возьмемся за руки.
А другие смешны.
Возьмемся за руки. Друзья, обязательно.
Давайте.
Вот,
это мы
так...
уже мотив забыли.
А это, да. Знаешь, почему? Это так обязательно нужно, когда говоришь про яблоко,
вот
надо обязательно, когда говоришь про яблоко, петь эту песню. Потому что яблоко, это прям вот... Яблоко, это действительно вот такая песня. Это такая песня про людей, неприспособленных к жизни, совершенно, в общем, никчемных, но... которые вот все время ожидают тайно что-то хорошее.
Его тогда не дам и самой ломаной гитары, как вожделенно жаждет век нащупать брешь у нас в цепочке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья.
И пропадут. И пропадут.
Поодиночке.
Да.
Среди совсем чужих перов и слишком ненадежных истин, не дожидаясь похвалы, мы перья белые свои почистим. пока безумный наш султан сулит нам дальнюю дорогу. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу. Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей-богу.
Вот такая вот песня. Видите, она... Акуджава, когда ее сочинял, он еще не знал, что она антиправительственная.
Как не знал? Ну, вы думаете,
да?
Антиправительство 2016 года? Нет. Не предполагал такого. Значит,
было два съезда. Один из которых, я сужу по публикациям Кати Винокуровой, один из которых был вот такой акуджавовский. То есть мы все равно... Но смысл этого высказывания в том, что мы все равно пропадем. Мы никчемные люди. Да. Мы полностью не приспособлены к жизни. Никчемные страдальцы.
Не дожидаясь похвалы,
мы обязательно возьмемся за руки. Да, мы обязательно перья белые почистим. После чего возьмемся за руки и все пропадем вместе. Вот это лозунг яблока прекрасного, которое не лишено практицизма, потому что, еще раз, какие-то шоферы Явлинского идут там в первой десятке. Ну, это, нам, с моей точки зрения, интересно и показывает известный практицизм все-таки. То есть они перья белые почистят, но при этом какие-то хитрованы лезут между ними, там, чтобы они, значит, опереться на их перья белые. Ну, это прекрасно. Вот. А второй съезд – это Парнас.
Так.
Парнас – это вообще что-то отдельное.
Ну, вот,
значит, там какие-то Мальцевы идут, безумные Поткины идут и что это. Немцов, ну, да. Немцов, будь он жив, он бы этого не разрешил.
Лидер Михаил Касьянов.
Не знаю.
Такой, ну...
Скажите, а вот этот Мальцев, он, значит, Мальцев, который...
Их много идет, же
Мальцев. Нет, Мальцев три, как выяснилось. Есть дети Мальцева, какие-то внуки Мальцева, там внучата Ильича, даже то здесь так. Внучата Мальцева. Катя же Винокурова пишет о том, что их три в списке Парнаса.
Да, ужас
три.
Какой.
Один из них сын другого.
Да.
То есть там какая-то семья Мальцевых большая какая-то.
Что неудивительно.
Да, он, этот Мальцев, который сейчас на втором месте в Парнасе, утверждает, что Господь оберегает его от кровавой гибни. Вот. Что он друг Володина, значит, и так далее, да. И так далее, и так далее. Да. И так далее, и так далее, и так
рвется
далее.
К власти.
Рвется к власти, да. Нещадно критикует Путина, позиционирует себя как мессия. Пациент провозглашает, что хочет взять власть. Вот я читаю про Лукморе.
Лурк.
По Лурку, да. Знаете что, после новостей и обзора печати я вернусь к этому Парнасу удивительному, еще поудивляюсь.
Обзор прессы.
«Коммерсант» сообщает о намерении IKEA купить участок Черкизовского рынка под свой магазин. Ввод жилья в Москве сократился на четверть. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». Повторить рекорд прошлого года в первом полугодии не удалось. Тенденция это или разовое явление, пока непонятно. «Лента.ру» рассказывает о том, что найден способ стать одаренным. Психологи Шеффилдского университета выяснили, что если говорить про себя фразу «я могу сделать это лучше», то можно действительно улучшить свои способности и эффективно выполнить какую-либо задачу. Статья опубликована в журнале Frontiers in Psychology. Так что смотрите, если читаете по-английски. Силуанов призвал россиян самостоятельно копить на пенсию. По словам Силуанова, появится такая возможность. Эти средства не пропадут, говорит он. Сейчас предложения Минфина и Центробанка будут вынесены на обсуждение в правительство и парламент. Осенью 2016 года все до конца обсудят. Абитуриентку в хиджабе не захотели пускать в МГИМО. Но в итоге потом ее хоть и не пустили, потом решили, что, наверное, все-таки можно в хиджабе, но, в общем, это все не приветствуется. Ну, и известный криминолог Владимир Семенович Овчинский, возглавлявший в прошлом российское бюро Интерпола, дал новое интервью, которое поражает откровенностью, говорит, что у нас сейчас полностью криминал сросся с властью. 10:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Степан пишет мне в Telegram плюс 7-925-888-948. Вы же сами говорили, что Яблоко — это социально-демократическая партия, сделанная по западному образцу, а теперь их критикуете. Я разочарован, говорит Степан. Степан, я говорил о том, что я голосовал за Яблоко систематически в 90-е. Я голосовал за Явлинского в июне 96-го года и голосовал против всех. Именно против всех голосовал 3 июля 1996 года, потому что не было Явлинского. Я потом приезжал к Явлинскому, ему об этом рассказывал. И надо сказать, что я приглашал Явлинского всегда, пользовался своим статусом, приглашал в свою передачу, вне зависимости от политики Кремля, Явлинского в самую выгодную передачу, чтобы он разъяснил свою позицию. Ну, например, выборы были 26-го, выборы были 26 марта 2000 года. Да?
Да.
А, соответственно, 25 марта была последняя суббота, в которой я не мог, там, день тишины. А 18 марта у меня был Явлинский.
Понятно.
Который пропагандировал свои взгляды на Первом канале в самой рейтинговой передаче. Понятно, да?
Но это ему не сильно... То есть ему это помогло, наверное, но это не помогло.
В декабре были выборы, если не помню, может быть, какого-нибудь там 26 декабря или 24, если не помню. Вот, 12-го я завершил. Значит, 19 декабря были выборы 99 года. Воскресенье. Соответственно, 18 была суббота, а и так далее. То есть и был у меня 11-го, поэтому, там, или 12-го, был у меня Явлинский в гостях. Понимаешь?
Да.
То есть настолько я как бы проталкивал Явлинского.
А сейчас бы вы его
стали? Я ни в коем случае этого не стал бы делать. При том, что если бы я с ним встретился лично, я бы отнесся к нему с уважением. Я не стал бы, там, сказать, никаких выходок делать. Но мне кажется, что Явлинский... я здесь пытаюсь лишить свой текст. Мне не хочется, чтобы это было эмоционально окрашено. Я именно как функцию описываю Явлинского. Как функцию. Явлинский – такая обидчивая пожилая женщина. Обидчивая пожилая женщина, которая всегда ждала, что принц на белом коне прискачет какой-то и поведет ее под руку, и введет ее в дворец, и она станет королевой. И она станет королевой, как минимум. И такая вот Явлинский в сущности политическая старая дева. Понимаешь? Политическая старая дева,
но
которая мечтает, по-прежнему мечтает стать королевой. Это все смешно. Смешно,
уже?
Уныло.
Ну, а? Да, да, я согласна.
Так это уже давно смешно. Ты знаешь, что смешно уже лет 20. Но я присоединился к смеху этому позже. Я присоединился, может быть, лет 12 назад. До этого все равно я относился к Явлинскому с пиететом. Надо мной все смеялись. Все смеялись. Когда я говорил о Явлинском с огромным вот с дрожью в голосе, надо мной все смеялись. Но все мое окружение, все мои друзья. Но я продолжал говорить с дрожью в голосе, потому что это такая вот у меня... Было такой, знаешь, комплекс неполноценности в сущности работал во мне. Почему я к старой деве, которая ждет поцелуя принца, такой к спящей старой деве Григорию Алексеевичу, относился с отроганием, с интересом, с любовью. И все это. Потому что у меня был комплекс неполноценности. Потому что я был человеком во многом практическим, забивая свою мечтательность, забивая, не позволяя себе мечтательность. А он позволял себе только мечтательность. Он ходил просто и мечтал. Просто ходил такой, понимаешь, как будто его пыльным мешком по голове тряхнули. Значит, он такой был тряхнутый ходил. И он все время мечтал. И мне казалось, что это проявление невероятного какого-то аристократизма. Что это такой запредельный аристократизм, понимаешь?
Да, интересно.
Вот быть тряхнутым пыльным мешком по голове — это запредельная аристократизм, недоступный мне практику. Я как персонаж Вишневого сада, я полагал господ высшими существами. Я понимаю, что, конечно, я куплю у них этот Вишневый сад, понимаешь, потому что им нужны деньги. Им же деньги нужны. Они в Германию собираются уехать, там одна из них. Ну, ты помнишь, да?
Да.
Германию, профукать все с какими-то другими мужиками. С этим все. Вот. Но я куплю у них этот Вишневый сад. Я мнил себя вот таким купцом, который все равно с содроганием думает, с уважением думает о господах и о их нуждах.
Но я избавился от этого. Уважение мое политическое, во всяком случае, в политической сфере прошло. Угу. Я понимаю, что они, в общем, никчемные старые девы, которые ждут, что приедет принц, их поцелует. Может быть, и поцелует, но только в их мечтах, во сне. Да, ну нет, возвращаемся к Парнасу.
Да.
Возвращаемся к Парнасу. Вячеслав Мальцев, который сейчас там ведущий теперь деятель Парнаса, несистемный оппозиционер, влогер, неуравновешенный псих, российский политик, общественный деятель, предприниматель, поэт, публицист, забавный пациент с завышенным чувством собственного величия, ярый подсериот, борец с кремлевским путинским режимом, кровавым кремлевским путинским режимом. Я читаю по Лурку. Мне говорят, а как вы достигаете Лурка? Это что, через VPN заходите, это через прокси? Ребят, я вам честно скажу, мне Настена в Фейсбуке бросила ссыль на Лурк. Значит, а я спокойно нажал пальчиком и влетел туда без всякого прокси. Я не знаю, как у вас, а у нас во Франции замуж можно 10 раз. И все без регистрации. Просто пальчиком тычешь, и все.
Да. Ну, да, там всего на Лурке две статьи, Роскомнадзор пытается запретить, а на все остальное...
Вообще-то Лурк работает. Когда он не работает, но старый Лурк все еще есть. Ну вот. В своем канале во влоге Мальцев порой довольно смешно психует, ругается, что доставляет лул за аудиторией и заставляет его смотреть вновь.
А он, на самом деле, ведет видеоблог, поэтому сложно найти его, вот выцепить его конкретные какие-то тексты, высказывания, и только пересказы в интернете ходят.
Как и еще один известный в определенных кругах пациент, Вячеслав Мальцев ведет реальную глубокую аналитику без предвзятой телепропаганды российских СМИ. Прямые эфиры проходят по будням на его YouTube-канале «Арт-подготовка». Ну, вообще, короче, «Арт-подготовка». А почему мы с тобой не посмотрели во время подготовки к эфиру?
Ну, мы можем
не нашли? Я вообще боюсь, кусочек. Что там мат. А вдруг
ну,
там
что
мат?
Ну, что вы, какой мат?
Не может
он
быть.
Он же серьезный человек. Нет, не может. Он же не шпана какая-то.
Значит, что происходит с оппозицией? Они всасывают в себя... Знаешь, когда они ходили по бульварам двумя колоннами, справа шли либералы, а слева шли, чтобы не пересекаться, националисты. Потому что считалось, что это испачкает.
Гремучесть.
Испачкает. И, значит, вот этот самый...
Друг об друга испачкается.
Абсолютно. Да. Тут шла Ахеджакова справа, а слева Белов-Поткин шел практически. Да, но это казалось, что это все равно они разные, и все равно они между ними все еще бульвары, и их разделяют, они шли по тротуарам с разных сторон. А теперь они слились в одном движении. Касьянов. На какие деньги они существуют, меня спрашивают. На деньги Касьянова, это определенно известно. Касьянов, потому что он финансирует Парнас, вот этот теперь националистический, с Мальцевым и с Беловым-Поткиным, за это Касьянов, безусловно, требует от них подчинения. Он говорит, деньги мои, значит, мой закон. Мои деньги, мой закон. Понятно, да? Ну, хорошо. Значит, я думаю, что с этим надо осторожно присматривать за этой психсистемой.
Да.
Мы будем осторожно присматривать за псих-ля-ля. Ура! А что это самое? Мне говорят, надо про гелики говорить. Давай, а когда они катались? Мы уже столько сказали, но это было в эхе.
Но сегодня утром позвонили.
Да, не ставьте Мальцева, там постоянно мат, говорит мне Абдул. Да, спасибо, Абдул. Да. Значит, слушайте.
Представитель Мерседес сегодня давал утром комментарий у нас в моторах.
Да.
И сказал, что не отразится никак вся эта история на образе Мерседес и все такое, что все нормально.
Да, то есть Мерседесы остаются хорошие. Но на самом деле у меня есть некое человеколюбивое замечание по поводу выпускников.
Да?
Ну, конечно, это так в чистом виде Сорокин день опричника.
Конечно,
это
но
день
разве опричника. Это хорошо?
Все-таки многократно. Понимаете, в чем дело? Ведь писатели, а в России, по крайней мере, вот так было, писатели, они прозревают будущее. И, конечно, СНАФ, правительская СНАФ с Урканией.
Ну, он описывал Пелевинский. Же
СНАФ.
Текущую реальность в каком-то смысле.
Нет, да? Он будущее описывал. Да, конечно, он видит векторы развития текущей реальности. И СНАФ абсолютно пелевинский, правительский. И Сорокинский день опричника. несмотря на тяжелый язык, я не люблю этот лубочный, специально как бы нарочито.
Мне не нравится.
Меня воротит этот язык. Я не могу читать вот это Сорокин. Мне трудно читать Сорокинский день опричника. Однако, если бы убрать оттуда вот это всех бояр, вот эти все словечки дурацкие и идиотские диалоги, если бы как-то это все немножечко подсушить. Сущность это и есть. Люди, дети, держат страну. Понимаешь, да?
Ну, да. Понимаю. Я еще думаю, что никаких последствий, конечно, для них это не будет. Мы же их по фамилиям не помним. Займут они свои должности, которые собирались. Откуда ФСБ наберет новые кадры?
Они не должны скрываться, потому что они держат страну, и это надо манифестировать, понимаешь?
Ну, это, мне кажется, что это
нет, этого нельзя не манифестировать. Это очень правильная вещь. Очень правильно. Давай исходить из даосского предположения, чтобы все правильно.
Ну,
даосского. Я сейчас вас склоняю
к тем, кто...
даосской космологии. Да. Космология даосская. Значит, заключается в том, что неправильного нет. Правильно все. Ну, так сказать, колеблется вокруг цепи какой-то сети, центра какой-то оси. Все колеблется вокруг какой-то оси. Значит, но это все и есть правильно. Ничего неправильного не может быть вообще в жизни. Все правильно. Правильно, да? Ну, значит, теперь, значит, выпускники Академии ФСБ берут десятки, сколько-то десятков, там, 30, не знаю, 30. 40, 30, 30, да. 30 геликов, и на 30 геликах ездят. Давай проанализируем опять это послание, это же месседж, это сообщение. Давай сообщение проанализируем с точки зрения их.
Да.
Их есть здесь декларированное, секретное и подразумеваемое.
Первое, мы уже...
Да, нет. Мы контролируем страну, и мы используем символ контроля над страной.
Охранную машину черного цвета.
Мы используем черную машину. Такие машины ездят в охране, как мы знаем... Ой, мне страшно сказать, кого.
Нет.
По Рублевке. Такие машины ездят. И по Кутузовскому.
Везде они ездят.
В охране. Значит, это машина охраны.
Да.
Охраны.
Да.
Но такой охраны, которая ездит с ЕКХ.
Да.
Что такое ЕКХ?
Езжу как хочу.
Нет.
А что?
Е кого хотим.
Ой, ну я таких не знаю.
Ты не знаешь таких слов. И я не знаю таких слов. Но когда ты спрашиваешь самих ЕКХ, ФСО, что значит
ЕКХ? Они посмеиваются.
Что значит ЕКХ? Нет, они тебе говорят, Е кого хотим.
Угу.
Кого хотим. Вот, значит, это смысл их существования. Ведь в буквах ЕКХ выражен манифест существования спецслужб. Это манифест. Попираем, кого хотим. Здесь же речь о сексуальной агрессии. Это Е, это не любим, а именно попираем. Понятно, да?
Да.
Через сексуальную агрессию. То есть мы с сексуальной агрессией попираем, кого хотим. Вот что такое ЕКХ.
Да.
Понятно, да?
Да.
Значит, это уже манифест. Дети растут в этой культуре, где Е кого хотим. Дети растут в этой культуре. Дети вырастают, становятся выпускниками. И они, как сказать, они заявляют о готовности. Они готовы Е кого хотим. Кого хотят.
Ну, да.
Кого хотят.
У них уже почти есть Гелендваген у каждого.
Нет, они символизируют через символический, мистический инициационный акт. Это инициация.
Что новая партия готова.
Они готовы Е кого хотим. Хотим, кого хотят.
Ну, так, да, хорошо.
Мы
да.
будем, кого хотим. Мы да. будем, кого хотим.
Да.
Вот что они декларируют.
Да.
То есть они говорят, мы готовы, мы встали на крыло.
Да.
Так что здесь плохого?
Да ничего. Ну, особенно если ты страшная старуха, и тебе ничего не грозит, то ничего страшного, конечно.
Нет.
Да.
Но здесь нет ничего плохого.
Нет, конечно. Одно только сплошное
птенцы,
хорошее.
Птенцы оперились и встали на крыло.
Они будут нас защищать.
И заявляют о готовности попирать, кого хотят.
Да.
Ну, это классно.
А вы, главное, не высовывайтесь. Сидите, смотрите закон своих фордов-фокусов, как там люди...
Я не вижу здесь проблемы. Это хорошо, правильно, они подражают старым, подражают старшим товарищам.
Да.
Другое дело, что им пеняет Михайлов генерал,
да,
с которым дружила Лена Караева. и которому звонила она и говорила: «Мон женераль, без вас не могу». Это был Михайлов как раз. Да. Он же был пресс-служба ФСБ, если ты помнишь.
Угу.
Угу. Значит, Михайлов генерал пеняет, что они рассекретились.
Да.
Но я бы не пенял. Я бы считал, что и это хорошо, что они рассекретились.
Вообще надо секретно снять.
Нет, нужно снять. Почему? Потому что хозяева страны секретны. Но это неправильно. Генерал Михайлов, значит, при всем моем огромном к вам уважении...
Это получается, что кто угодно может на их место прийти, а мы этого не
допустим. Если, конечно, если будут дальше какие-то самозванцы пойдут с фальшивыми удостоверениями. Понимаете, в чем дело? У меня генерала Михайлова нет телефона. Но я бы это самое... Михайлов, генерал Михайлов. Мы когда-то с ним довольно много, значит, общались. Довольно много общались. И генерал Михайлов. Но у меня нет, не сохранился его телефон. Ну и хорошо, не надо. Значит, времени уже нет. Я готов ему возразить. Хозяева страны должны занять место, подобающее аристократии. Это и есть наша аристократия.
И мы выпускники? Должны знать в лицо.
Конечно. Это, конечно. Нет, не просто знать в лицо, а знать, что они есть, декларированы на правильном месте. Они занимают некое место у трона, рядом с троном. Они...
Ну и передавать по наследству.
Конечно, естественно, сословно, как это должна быть, гордость сословная.
Агент в госдеп.
Я не считаю, что это плохо. Я не считаю, что это плохо. Это очень правильно. Ну и прекрасно, конечно. А на каких машинах вы хотели, чтобы они ездили? Они показывают, мы готовы, отцы, мы отцы, мы готовы стать рядом. Мы готовы подхватить знамя. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю. Здрасте. Вы как-то долго думаете, понимаете? Долго думаете, как если бы вы были из МВД, а не ФСБ. Да, прошу вас.
Да, здравствуйте, Николай. Да. Ну, конечно, там давным-давно все рассекречено. При нынешних этих технологиях по пяти точкам, которые там, в общем-то, возле Академии можно камерно оставить. Да и сами у нас начальники Академии раньше уходили со всей картотекой.
А главное, что не надо секретить хозяев.
Да.
Но это же хозяева, наши хозяева.
Вы понимаете, это новое дворянство, если помните.
Да.
Но ведь Россия держалась на чем? На том, что дети дворян должны служить.
Нет.
Да.
Нет.
И она развалилась после того, когда служить стало необязательно. Ну, там, вольно определяющиеся какие-нибудь там и прочее. Но пока...
Так они готовы?
Дворян...
А разве они не готовы?
Они
готовы?
Да, они готовы были. В 80-м году
готовы
они
тоже.
Готовы были служить на Олимпиаде. Но когда нужно было ехать в Афганистан, они резко перестали готовы служить, понимаете?
Да.
Муж Гали Брежнева съездил на один день, чтобы привести и показать Брежневу иконостас, потому что Брежнев любил, понимаете, эти боевые награды смотреть.
Да.
Старший лейтенант этот, ну, неважно, замминистра внутренних дел. Но это на один день. Но, а эти не хотят и на один день далеко ехать, понимаете? Ведь посмотрите, присягу, которую все мы давали в вооруженных силах и во всех других ведомствах, эта присяга звучала приблизительно так, что я клянусь до последней капли крови, до последнего вздоха и так далее. Не до дембеля, не до пенсии. И когда союз развалился, понимаете, никто не вышел. Все давали эту клятву, понимаете. Не до дембеля давали, понимаете. Не до какого-то там форс-мажора, а до последней капли крови, понимаете.
Давайте, что значит, давали клятвы, а потом 17 марта был референдум, когда Советский Союз развалился. 17 марта 91 года.
Да.
Был референдум, что опять это была клятва всенародная. Весь народ присягнул Советскому Союзу. Ровно через несколько месяцев послали его в небытие. Понимаете,
почему? Немножко не так, понимаете, ведь в каждой республике сидели эти коммунисты, больше 16 миллионов, понимаете, которые вообще цемент должен быть. Но и была же еще и эта спецслужба, которая руки, ноги, скальпель все это, понимаете, и они все... не то, что не вышли, не то, что ничего не сделали, а может быть, у них была другая присяга, и они совершенно по-другому, и сейчас...
Нет, просто вы придаете огромное... Вот вы хороший служака, вы придаете огромное значение обетам, важным обетам. А поймите, они нет. Вот ваше отличие, можете понять, что они нет.
Каждый приходил по рекомендации, понимаете, несколько рекомендаций было, это же была каста.
Каста. Слушайте, значит, все очень просто. Надо признавать, что, во-первых, все нормально. Вот я вас приглашаю к такому ходу размышлений. Все нормально. Все правильно. Вот это даосский путь рассуждений. А дальше понимать, а почему так? Вот мы с вами должны понять, а почему так? Потому что вот так Значит, и этому есть объяснение. А объяснение простое, мы его дали с Настей. Это хозяева страны, которые ЕКХ, ЕКХ, ЕКХ это лозунг.
Да.
Е кого хотим. Все. Е кого хотим. Значит, хозяева страны имитируют взрослых, встав на крыло, молодые птенцы, молодые орлы, показывают взрослым, мы готовы, е кого хотим. Или е кого вы хотите. Кого скажете, того и е. Вот и все. Ну, как бы, а что, а старшие своими номерами машин ФСО не утверждают это же самое? Это же самое. Утверждают да. ровно это же самое. Значит, дети разве не должны слышать месседж взрослых? Должны. Дети не должны разве наущения отцов использовать для того, чтобы стать лучше? Еще лучше, чем отцы? Должны. Разве эти выпускники не лучше их отцов? Лучше. Лучше. Четче. Понятливее. Прекрасная, прекрасная смена растет в ФСБ. Я считаю, что это на самом деле был большой успех. Это был камин-аут. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. Давайте посмотрим, что у нас. На Можайке большие проблемы, так сказать, там не совсем до Рублевки, а примерно посередине, вот, кстати, от Молодежного универмага и в Горочку стоят, и причем сильно стоят. Значит, дальше. Несколько аварий, которые на Новой Риге препятствуют въезду в город такому быстрому. Плохо стало на шоссе энтузиастов, где и не было. А вообще по Москве лучше стало. 3 балла, но вот где не было, значит, на шоссе энтузиастов вдруг закисло все. И чуть-чуть легче стало ехать в Волоколамка после Свободы, которая раньше ехала скверно. Но вот авария на Ленинградке мы здесь видим перед Соколом. Секундочку. В правом ряду кто-то ударился, правый ряд занят. До Сокола, вот через железную дорогу, после Войковской, на втором мосту, там кто-то ударился. Смотрите. И на 9 часов по циферблату очень трудно на третьем транспортном, как внутреннем, так и внешнем. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Зашел по Варшаве.
Да.
Значит, по пересечению с Сумской начинаются проблемы, потому что перекоп на Балаклаве, если подскочить по дублеру, то достаточно бодро получается. Ага. Вот сейчас уже стадион...
Ну, смотрите, 3 балла, ведь хороший город.
А? Поднимите тему Геленвагенов у себя в Фейсбуке, потому что есть что сказать и недосказанная тема.
Спасибо. Не знаю, честно говоря. Спасибо, не знаю. Значит, в Фейсбуке, чтобы я написал какой-то пост. Ну, может, кто-то вымонтирует именно
начало
этот кусочек.
Начало новой доброй традиции.
Может быть, кто-то вымонтирует именно этот кусочек, тогда я его обязательно размещу в Фейсбуке. Договорились? Мы с Настей провели этот выпуск.
Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 4 июля.
Подъем!